очень рад представить вашему вниманию сегодня Хришикеша Махараджа, поскольку он не только рассказывает о духовной жизни, но и сам ею живет, причем очень активно, он постоянно путешествует, он руководитель нашего храма в Абхазии, тоже не самое спокойное из мест, как вы, вероятно, догадываетесь. И теперь он путешествует по просьбе нашего духовного наставника Шрила Авадута Махараджа и старается поделиться теми духовными сокровищами, которые довелось ему услышать от своего гуру. Итак, прошу любить и жаловать, Бхакти Сиван Хришикеш Махарадж.
Мне вот Украина чем-то напоминает Индию. Там Индия такая страна, там ну, только небольшой призыв такой собраться на какую-то духовную программу, и сразу собираются там тысячи людей. То есть, ну, люди просто, они как бы склонны к тому, чтобы искать что-то духовное, что-то подлинное. Вот. И вот Украина, такое ощущение, что здесь очень похоже чем-то на Индию. Потому что, ну, так приходится во многих местах бывает. Вот мы недавно ездили по Поволжскому краю. Ну, там как бы люди такие, ну, очень интересуются, но их мало. Скажем, не так много людей собирается. Вот, ну, хорошо. Тогда начнем, наверное, с самого главного. То есть, просто если люди сюда пришли, наверное, там в анонсе было сказано, что это, в принципе, тема лекции духовная, да, то есть поиск души, что это такое. Вот, и сразу хотелось бы поднять такой вопрос, что на самом деле, ну, каждый человек, он рано или поздно в своей жизни он задумывается, ему приходит в голову такой вопрос, в чем смысл этой жизни, правильно? То есть мы живем в этой жизни, а когда-то мы начинаем задумываться, а зачем мы живем, что, ради чего мы родились вообще, что происходит на самом деле. До какого-то времени этот вопрос нас может не волновать, потому что мы озабочены своими какими-то наслаждениями, какими-то удовлетворением чувств, мы живем, пытаемся наслаждаться в этом материальном мире. Правильно? Вот. Но в какой-то момент времени приходит, особенно если ну, какие-то страдания, передряги, неурядицы, и человек, он задумывается, а в чем смысл этой жизни на самом деле? Кто-нибудь может ответить на этот вопрос? Как он думает, так, не стесняясь?
Найти свою миссию.
Служение.
Развитие себя, постоянное развитие себя, своей души и служение людям.
Хороший ответ тоже. Еще
саморазвитие.
Все саморазвитие. Правильно.
Призадоваться и дарить радость.
А? Еще лучше.
Божественная любовь.
Ну, все вопросы, ответы, вернее, все правильные. Ну, Прабхупада Бхактивинода Свами, один из наших учителей, он очень просто на этот вопрос ответил, на самом деле. Все хотят быть, на самом деле, счастливыми. То есть, и смысл жизни человека – это испытывать настоящее счастье в этом мире. Но в чем трудность, что возникает свой вопрос, а что такое счастье? Вот, как вот? Кто может на этот вопрос ответить? Ну, понятно, что вот саморазвитие, осознание, служение людям, божественная любовь.
Может быть, гармоничное внутреннее состояние, в котором мы пребываем.
Да, это тоже
момент. Внутреннее спокойствие, удовлетворение какое-то внутреннее. Ну и, наверное, раскрытие своего потенциала, предназначения.
На самом деле, все это правильно. И замечательно, просто вопрос заключается в одном, кто мы на самом деле. Ну, потому что все мы привыкли отождествлять себя вот с этим телом, правильно? То есть мы думаем, что мы наслаждаться способны только вот с помощью этого тела. То есть, но фактически вся духовная жизнь, она начинается с того момента, что мы начинаем в какой-то момент времени понимать, что мы этим телом не являемся. Мы являемся вечной душой, которая сама по себе исполнена блаженством и счастьем на самом деле. То есть она сама в себе радостна и прекрасна. Но так как мы заключены в это материальное тело, мы подвержены иллюзии счастья такой. То есть нам кажется, что достав какой-то объект наслаждения или испытав какое-то наслаждение с помощью этого тела, мы будем счастливы. Но результат приходит такой, что за каждое действие в этом мире, как хорошее, так и плохое, нужно платить. И платить не просто чем-то, а платить нужно страданиями на самом деле. Вот. И если мы будем изучать различные священные писания, в принципе, все священные писания, они к этому подводят. Вот. К осознанию того, что мы не являемся этим телом. Вот. Допустим, я как-то встретился в Индии с ребятами, они евреи, ребята из Израиля, они ученики нашего Шива Гурудева. Я с ними просто разговаривался, они такие из элитной какой-то еврейской семьи. И они мне такую вещь рассказали, что на самом деле, вот у них есть такое учение, Каббала, наверное, слышали, да? Вот. Это учение, оно закрытое, то есть оно для еврейской элиты как раз предназначено. И заканчивается Каббала как раз идея о реинкарнации. То, что душа, она не рождается, не умирает, она просто реинкарнирует из одной жизни в другую. То есть это высшее заключение одного из таких авторитетных писаний Каббала. Оно само название, наверное, да, которое называют Каббала, то есть мы находимся в Каббале, это колесо самсары. И это считается у них высшее знание. Если мы откроем Бхагавад-гиту, то там сразу же в самом начале Бхагавад-гиты, буквально со второй главы, рассказывается о том, что душа не рождается, не умирает, что она постоянно перевоплощается. Что это подобно тому, как в момент смерти мы снимаем старую одежду и за место старой изношенной одежды надеваем новую одежду. То есть и этот процесс происходит вечно. И я помню, когда сам узнал об этом, меня так это поразило, это было где-то лет 20 с лишним назад. Я в таком немножко состоянии был тоже, как бы такие у меня там неурядицы были различного рода. Когда я узнал о том, что я не являюсь этим телом, для меня это было так немножко откровением таким. Ничего себе, вот всю жизнь прожил, оказывается, совсем все по-другому, не как там в различных писаниях рассказано. Хотя в различных писаниях делаются попытки рассказать об этом, но это довольно-таки все очень завуалировано. Допустим, если мы будем изучать христианство, в христианстве тоже рассказывается идея реинкарнации, но она очень так, ну, скрытая, скажем так, нужно очень глубоко погружаться в Библию. В Коране тоже есть намеки на это. Вот. И смысл заключается в том, что как только мы узнали о том, что мы не являемся этим телом, а являемся вечной душой, то возникает следующий вопрос. А что дальше делать? Каким образом жить духовной жизнью? И говорится, что душа, она склонна жить совершенно другой жизнью, нежели вот это тело. То есть у них как бы параллельные жизни. Потому что тело, оно постоянно чего-то требует материального, правильно? Ну, требует удовлетворения чувств, каких-то простых, естественных потребностей. Но душе на самом деле этого ничего не нужно. Она стремится к совершенно другим вещам. И вещи эти на самом деле, так как, изучая Священное Писание, мы узнаем в конце концов, что душа на самом деле, она имеет по своей природе божественную природу. Изначально, то есть она по качеству подобна Господу, но в количественном отношении она очень сильно отличается от Него. То есть Господь, Он безгранично огромен, безгранично велик, а душа, она безгранично маленькая. Но так как она является частичкой Господа, она способна переживать те же трансцендентные эмоции, что и сам Господь. Вот. И самое интересное заключается в том, что все души, живые существа, все индивидуальности, все личности, причем неповторимые и поразительные на самом деле, все мы, все души, мы все очень индивидуальны, нет одинаковых душ. И Господь это тоже одна конкретная личность, то есть, которая пребывает в своем собственном неподражаемом бытие. Вот. И на самом деле, вот как мы сейчас говорили о том, что каждая душа, она ищет счастье, и если душа, она думается, что такое на самом деле счастье. Она придет к ответу, на самом деле, что каждая душа, она ищет любовь. Ну, любовь настоящая, не любовь в рамках эксплуатации этого материального мира, а любовь настоящая. А любовь настоящая возможна только тоже с настоящим. И она ищет любовь именно с высшим объектом, именно с Господом. Вот. И так как мы все индивидуальности, у нас свои собственные, неповторимые отношения с этой высшей индивидуальностью. И задача души, первая, то есть ну, на духовном пути, начать поиск самого себя, то есть самих себя нас, как душ, то есть понять, кто мы такие есть. И второе, что мы должны понять, это какие наши взаимоотношения с Господом. И восстановить эти взаимоотношения. И для этого, в принципе, мы сегодня и собрались, чтобы рассказать немножко о что такое духовная практика. То есть, ну, мы не говорим про себя, что мы вот такие святые, там, мы все познали, все узнали о Господе, о себе, там, познали, как жить в этом мире правильно. Мы не хотим никого особо научить чему-то. Мы просто хотим поделиться, что... Чем поделиться? Я вот, допустим, в какой-то момент времени я понял, что, ну, жить так больше нельзя в этом мире, потому что это, ну, жизнь в этом мире – это довольно-таки низменная жизнь, там, стяжательство, потребительство. Да, мы были в одном городе, по-моему, в Пензе, там, и давали лекцию, клуб потребителей называется. То есть это хорошо отражает, что, ну, живые существа, они все пытаются потреблять в этом мире чего-то, стяжать, как бы. Вот, но это, на самом деле, если мы глубоко изучим вообще, что такое потребительство, это то, что как раз ведет нас к настоящим страданиям. Вот. И ну, нам нужно научиться совершенно другой жизни. И для этого существуют священные писания, существуют садху, святые люди, существуют различные духовные практики. И изучая священные писания, общаясь с учителями, с духовными людьми, мы узнали, что существуют различные эпохи. Так как мы уже выяснили то, что мы вечные души, мы никогда не рождаемся, никогда не умираем, а только перевоплощаемся, мы живем вечно и идем сквозь время и пространство. Но для каждой эпохи существуют разные методы духовного самосознания и духовных практик. Вот, наверное, слышали, да, что существуют основные четыре эпохи. Это Сати-юга, Двапара-юга, Трета-юга и Кали-юга. Вот, Кали-юга – это вот век, в котором мы сейчас живем. Это, он характеризуется тем, что это век деградации, век лицемерия, век обмана. То есть фактически здесь ничего святого нету. И все общество держится только на одной религиозной ноге – это правдивость. То есть, если люди, они будут до какой-то степени правдивы, то, в принципе, можно довольно гармонично в этом мире жить. Но говорится, если в этом обществе начинается обман, то есть, особенно если это в средствах массовой информации политики врут, сразу приходят войны, эпидемии, болезни различные, то есть, это характеристика этого века. Но не в этом сейчас суть. Суть заключается в том, что для каждого века существует свой метод самосознания. Сати-юга, это первый век, называется Золотой век. 1 320 000 лет он длится. Люди живут очень долго, где-то порядка 100 тысяч лет. Вот. И метод духовной самореализации – это медитация. Живые существа могут в то время очень долго пребывать в медитации, фактически по 60 тысяч лет где-то описывается в Писании. Вот они медитируют, на божестве есть, существует определенная мантра. Фактически поклоняются Господу Нараяне в этот век. Вот. И в этот век присутствуют все четыре ноги религии. Это аскетизм, чистота, милосердие и правдивость. То есть, в принципе, хороший век, золотой, людей не так много, все сидят, медитируют, все очень хорошо. Вот. Но с течением времени, причем это все не циклически, мы сейчас вот, то есть это вечно происходит, меняются эти эпохи. То есть вот Сати-юга прошла, потом одна нога религии уходит. Это уходит аскетизм, по-моему. Аскетизм уходит, а люди, следующий век, он длится там тоже миллион. И остаются три ноги религии. Это милосердие, чистота и правдивость. Вот. И люди живут уже 10 тысяч лет. И в этот век рекомендованным методом духовной практики является жертвоприношение. То есть, существуют личности, которые обладают знаниями, как правильно проводить огненные жертвоприношения. Они проводят различные такие огромные массовые обряды. Вот. И люди с помощью этого прогрессируют. Вот. Этот век заканчивается, начинается два пары юга. Люди живут еще меньше, уже порядка тысячи лет. Это уже можно отследить аналогию с Библией. То есть там есть упоминание, что там люди по 900 лет жили, там еще сколько-то. Вот. Остается две ноги религии. Это милосердие и правдивость. И рекомендованным методом по духовной реализации это храмовое поклонение божествам в храме. То есть это мы можем, если мы поедем, особенно в Южную Индию, там, в Джаганатхапуре, в Анкарват, там, в Камбодже, сохранились вот эти огромные храмы, в которых люди проводили такие очень пышные жертвоприношения, очень дорогостоящие жертвоприношения. Вот и таким образом они духовно прогрессировали. Но 5000 лет назад начался век Кали-Юги. Это, скажем, последний век, когда люди полностью деградировали, милосердие ушло, осталась одна нога религии правдивой, за счет которой люди в какой-то степени могут еще выживать. И, то есть, и постепенно деградация она усиливается. И святые как бы говорят, что это ужасный век, но есть один плюс, который перевешивает все остальное. То, что духовная практика для этого века самая простая. То есть говорится, что просто воспевая святые имена Господа, и в частности самую главную мантру Харе Кришна, то есть люди могут духовно развиваться. И в чем смысл этой мантры? Она на самом деле очень простая. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. То есть 16 слов, три слова в разной последовательности повторяются. Смысл в том, что это такая звуковая формула, которая пробуждает нас как духовную личность. То есть, и получив эту мантру от духовного учителя, мы можем, первое, выяснить, кто мы на самом деле. То есть она позволяет раскрыться нам в духовной сущности и понять наши взаимоотношения с Господом. В принципе, вот все просто. Я помню, была лекция Авадута Махараджи, и там одна девочка спросила там Авадута Махараджи, говорит, Махарадж, говорит, а вот какое нам сейчас жертвоприношение можно, Кали-Юга идет, что мы можем сделать такое, чтобы духовно прогрессировать? Он говорит, сейчас Кали-Юга, девочки, сейчас ничего не работает на самом деле. Сейчас единственное, что работает, это санкиртана-яги. Это совместное воспевание имен Господа. И второе, что работает, это раздача просады, то есть освященной пищи. И вот на просаде тоже так немножко хотелось бы заострить внимание. Просад это такая мистическая субстанция, казалось бы, все просто, да, мы берем какую-то вегетарианскую пищу, предлагаем ее Господу, то есть фактически освящаем ее и едим только эту пищу, и никакую другую. И с этого на самом деле все начинается, потому что говорится, что за убийство всех живых существ, и растений в том числе, мы несем ответственность. Но предлагая ее Господу, мы, во-первых, очищаем эту пищу, потому что эти живые существа получают благо, когда мы их предлагаем Господу. И когда мы вкушаем эту пищу, мы тоже очищаемся на самом деле. И вот эти две вещи, это совместное воспевание и принятие просады, распространение просада, есть два основополагающих фактора нашей жизни вот в этот век, в этот ужасный век Кали-Юги. Казалось бы, на самом деле это просто, вот, но почему-то люди не верят в это, потому что говорят, это чересчур просто. Нужно что-то усложнить, что-то там замутить, закрутить, как бы. А на самом деле, если мы все начнем жить так, то не будет вот этих вот вещей, которые происходят сейчас в этом мире. Потому что, допустим, то, что происходит, скажем, на Украине сейчас, да, на Майдане в частности, да, это происходит во всем мире на самом деле. Люди, они постоянно что-то ссорятся, что-то делят, что-то там не могут там. А что почему они, ну, скажем, почему они дерутся, скажите? Кто может ответить?
Жадность,
эгоизм каждого хочет преобладать.
Да, то есть люди, они хотят на самом деле, им на самом деле есть что делить. То есть что-то кто-то хочет чего-то больше на самом деле, кто-то хочет урвать что-то еще. Ну, это еще полбеды, что это просто люди как бы. Самое плохое, это когда начинается происходить на религиозной основе, когда люди поставляют там слово Бог, как бы, и начинают делить там, я мусульманин, я христианин, я там протестант, я католик, и то же самое происходит на самом деле, начинают убивать просто на религиозной основе. Но нужно самое главное понять, что духовная жизнь с религией, она, ну, ничего общего не имеет. Религия — это такая, ну, одна из форм материальной жизни, как жить правильно в этом мире, чтобы ничего за это не было. В принципе, ну, для того, чтобы гармоничное общество существовало, религия нужна. Вот. Но это не духовная жизнь. Духовная жизнь — это немножко другая субстанция. Это когда мы пытаемся жить как души и в взаимоотношениях с Господом. Вот. И оно не имеет под собой основы то, что мы идем к Господу, как, допустим, в церковь, ставим свечку и просим у Господа машину, к примеру. Это ничего с этим общего не имеет. Духовная жизнь, вот когда нашего Гурудева спрашивали, а в чем смысл вообще тем, чем вы занимаетесь? Наш Гурудев говорил, наша цель — это служить Господу без всяких условий. Просто потому что вот, мы духовное существо, и Он высшее духовное существо. И мы служим Ему, потому что это наше предназначение. И самое интересное начинается тогда, когда мы начинаем пытаться жить вот этой жизнью жертвенности, то есть именно для Него. То есть из потребителей мы превращаемся в отдающих. То есть, ну, отдавать куда? То есть отдавать именно в сторону Божественного. Вот это нужно с этого начинать, этому научиться на самом деле. Вот, ну, я просто боюсь, что я сейчас зайду к вам не в ту сторону, наговорю лишнего, не того, кого. Может, просто у кого-то какие-то вопросы там, в связи со сказанным или...
Да. У меня возникло впечатление, что сейчас наш век, в таком случае нужно говорить просто правду, но из вас, с ваших слов. А вы сказали о просаде и о повторении мантры. Потому я хотела вас спросить.
Ну, да, это правильно. Для того, чтобы в мире жить, в этом материальном обществе, мы сейчас просто сразу разграничим, есть духовная жизнь. Для того, чтобы научиться жить духовной жизнью, ну, нужно заниматься духовной практикой. Мы не живем духовной жизнью, мы ее практикуем. То есть мы не духовные люди, мы учимся жить духовно. Возможно, в принципе, мы допускаем такую идею, что кто-то уже живет духовной жизнью. Он постиг свои взаимоотношения с Господом. Но просто в силу того, что я сам практикующий, я в эту силу вижу, что и другие тоже практикующие. Или хотят практиковать. И обычно те, кто живет уже духовной жизнью, они не афишируют это. Они просто, ну, косят тоже практикующих. В принципе, все приходит в гармонию. Поэтому, если здесь есть кто-то из святых, вот, они сидят, как бы, они, как правило, не показывают виду. Просто они, как бы, под общую публику так вот, ну. Но суть заключается в том, что вот эта вот духовная практика для этого века, это воспевание святых имен Господа, в частности, Харе Кришна Махамантру. Иисусова молитва тоже это духовная практика, и у пророка Магомеда были свои мантры, и буддийские мантры есть, но самая главная мантра — это Харе Кришна Махамантра. Вот. И принятие прасада — это тоже духовная практика. Все, что бы мы ни ели, мы должны предлагать Господу. Тогда это будет называться духовной жизнью. Говорить правду — это больше лежит в сфере материальной жизни. То есть это для того, чтобы общество гармонично функционировало, мы должны учиться говорить правду. То есть это такое хармическое религиозное общество. В принципе, это, ну, четыре цели, основные цели человеческого развития в материальном мире — это артха, кама, дхарма и мокша. То есть это экономическое развитие, удовлетворение чувств, религиозное развитие и освобождение, последняя цель. Но мы даже сейчас не об освобождении говорим, мы говорим чисто о поиске нас как душ и наших. То есть наш духовный путь именно имеется в виду.
Если мы будем стараться говорить правду, то мы будем ближе?
Да, Это, с этого начинается просто.
С этого начинается.
Да, да. Просто не так важно, где мы сейчас находимся, на самом деле. Главное, чтобы это мы по-настоящему нашли свое положение вот, на данный период времени, не больше и не меньше. Вот. На санскрите называется самбанха, наше сегодняшнее взаимоотношение с Господом.
Спасибо большое.
А можно вопрос? Да. А не является ли вот это предложение пищи Богу и повторение Его имен, ну, такой же самой своеобразной религии? То есть человек неосознанно это повторяет. И не является ли пища наша Бога, это наши поступки, добрые дела, которые мы будем делать другим людям. А повторение имен Бога – это видение в каждом человеке частички Бога и, соответственно, служение Ему. То есть только, получается, может более эффективно является служить добрыми делами людям, чем повторять, ну, как бы, или еду, ну, как бы, предлагать Богу и повторять Его имена.
Это так, да. Просто каким образом мы... Мне буквально вот на днях тоже одна женщина такая очень, она учительница в первой гимназии, но она наша сестра, она задала вопрос тоже, у нее родственники, они говорят, вот смотрите, Иисус Христос принес две заповеди основных, это возлюби Господа своего и возлюби ближнего своего больше всего на свете, да, ну, то есть как самого себя. Она говорит, что люди, они фактически имеют склонность отвергать первую заповедь и стоять на второй. То есть именно, что сам Иисус Христос сказал, что именно то, как вы любить будете окружающих, это показывает, насколько вы меня любите. Правильно? Вот. И люди, они склонны жить, но это превращается в материальную религию просто. Просто, ну, вот скажите, как мы можем помочь, ну, другим людям? Ну, накормить, к примеру, да?
Вот. Своими поступками, своим примером подавать, как можно жить, как легче жить. Как быть счастливым? То есть, если ты сам счастлив, человек смотрит на тебя, он смотрит,
да,
я хочу жить так.
Но в чем, вот мы именно к этому пришли, что в чем называется настоящее счастье? Вот в этом суть заключается. Что если мы знаем, что счастье, допустим, в новых ботинках, в принципе, да, мы будем говорить людям, что хорошо всем иметь новые ботинки. Мы, в принципе, можем заработать денег, раздать всем новые ботинки хорошие, правильно? Если наше, ну, разумение основано на том, что мы... И именно знаем, что счастье вот в этом. Или, к примеру, накормить всех обездоленных. Да, если мы четко уверены, и в принципе для нас это будет духовной практикой.
Ну, наверное, будет более эффективная практика научить духовных добывать себе еду. Научить голодных добывать себе еду, чтобы они не были голодными.
Это да. И просто заключается в том, что мы подразумеваем под счастьем. Если мы подразумеваем, что это вот это на нашем уровне, и это будет истина на самом деле. Вот, допустим, если вы точно знаете, что это счастье людям принесет, и если будете делать так, это будет для вас по-настоящему. Но, допустим, если я знаю, что это счастье людям не принесет, а может принести только вред, я не буду это делать. Потому что еще Иисус Христос сказал, благими намерениями дорога в ад выстил. Но мы склонны, на самом деле, делиться своим счастьем. То есть то, что мне доставляет счастье, на самом деле, настоящее, мы пытаемся этим сразу поделиться. И это, на самом деле, именно духовный путь и есть. Только в процессе этого духовного пути у нас происходит постоянный апгрейд, переосмысление этого счастья. И в конце концов, на самом деле, если мы глубоко начинаем изучать, практиковать, мы приходим к выводу, что махамантры и почитание просада до этого века самые высшие. Вот все. А то, что духовные дела людям помогать, это я с вами вот на все стопы согласен. Очень хороший вопрос, на самом деле, нужный.
Можно? А Бог – это личность самодостаточная. Он дает постоянно, непрерывно все. А что мы ему можем предложить, если все, что он нам дает, это его?
Обмен.
Он нам дал, мы поддержали и снова ему.
Можно просто простой пример привести. У нас есть дети, да?
Да, да, да.
Ну вот. В принципе, нам от ребенка, он не может нам ничего дать, потому что мы своему ребенку все даем. Но когда он нам что-то приносит, там, папа, вот возьми конфетку, там,
камень.
Я тебя так люблю, как бы, да. Наша радость, мы готовы для него все сделать, за то, что он просто принес конфетку. Или там ботинки принес.
Но мы готовы для него сделать, если он даже ничего не принесет.
Если даже ничего не принесет. И Господь так же.
Так вот, ну вот как бы махамантра и просад, это все, что мы можем ему предложить, правильно?
На самом деле это, ну, я сказал чисто о начале, вообще, то, что самое главное для этого века Кали-Юги, а фактически для Господа, ну, нужно все отдать. Все, что есть, всю нашу жизнь, все... На самом деле в этом мире нет ничего материального. то все можно трансформировать в духовное. То есть, если мы знаем, как это делать, как бы, все можно Господу предложить, все можно задействовать в служении Господу. И этот мир можно полностью трансформировать из материального в духовный. Вот просто вопрос, мы на самом деле ради этого и собрались, чтобы, потому что это невозможно, чтобы, допустим, я один сделать, или он один сделал, или там мы десятером собрались сделать. Тут мы должны все вместе в индивидуальном порядке это начать делать, и потом еще и сообща. Но
получается, есть еще одна составная, еще есть в наш век, это общность, общество.
Да, Санкиртана на Яге это говорит совместное воспевание, да. То есть не просто воспевание. Совместное воспевание это, ну, в начальном этапе оно, можно сказать, главное в каком-то смысле. Вот. Потом мы приходим о том, что нам тяжело одним выспать, нам нужно совместно это делать. И чем больше народу собирается, тем эффективнее это происходит. И поэтому наша задача на самом деле, во-первых, побудить себя воспевать и предлагать просад, побудить других воспевать и предлагать просад. Это будет жертвоприношение настоящее. На самом деле, вот то, что люди они воюют, это в каком-то смысле тоже жертвоприношение на самом деле. Они отдают какую-то свою негативную энергию, куда-то ее пуливают там. Вот. Но она такой негативный характер носит, там какие-то покрышки горят, там еще что-то, люди друг другу дубинами бьют, правильно? Но это тоже жертвоприношение.
Разрядка.
Да, разрядка такая, энергию нужно куда-то выпустить. Вот. Но говорится, что это яги это жертвоприношение, оно низкого характера. И единственное яги, которое можно сейчас совершить, это совместное воспевание, то есть нам вот, переполняет нас какие-то чувства, мы берем вместе, собираемся и петь начинаем.
Там можно еще один вопрос, но... Я извиняюсь, что аж два вопроса. Просто, ну, личное. Я когда выполняю определенную практику или мантру, часто после, непосредственно после этого, сильный гнев вот такой выражается. От чего это выходит?
Ну, это такой глубокий вопрос. И...
После экадаши, например, вот, ну, вот, ну, или другой практики.
Наши учителя, они всегда говорят о том, самое главное в духовной практике, под чьим руководством вы совершаете. То есть духовная практика, это, ну, скажем так, не совсем игрушки. То есть это, то есть если мы действительно хотим заниматься духовной практикой, на первом времени мы можем, ну, заниматься каким-то образом самостоятельно. Но в конце концов, если мы по-настоящему искренне, мы придем к моменту, что мы не способны, это то же самое, что ученик, там, скажем, первого класса, он решит сразу перейти в магистратуру и будет думать, что там как бы все точно так же, как в первом классе. В магистратуре там конкретные, ну, серьезные преподаватели, которые знают более глубокие, тонкие науки, как правильно, допустим, химию изучать, он неправильно что-то сместится, все взорвется. То же самое с духовной жизнью, если мы что-то неправильно совместим, мы можем изнутри себя взорвать. То же самое, если там экадаши мы соблюдаем, у нас гнев разрывает, мы можем не того наделать, как бы, может этот гнев вылиться на кого-то, потом нам вернуться, потом мы можем запустить такую цепочку, не очень, скажем так, благоприятную с материальной точки зрения. С духовной, может быть, как бы все пройти нормально.
А с позиции лет герои это кто? Вот, ну, допустим, у каждой эпохи, ну, как бы свои какие-то герои, ну, какое-то время, там, для кого другие герои, для кого там, тот, кто стоит, вот, так и смелый, да, не герой, а вот на самом деле как?
Герои, ну, в нашем понимании, это личности, которые живут только для Господа и совершают все поступки для Господа. Иисус Христос один из таких самых известных героев, скажем, пророк Магомед герой. Ну, личности, которые пожертвовали свою жизнь, свои действия какие-то, ну, или не обязательно он умер человек, а он может всю жизнь свою посвящать просто служению Господу. Он даже может быть героем, невидным героем. Допустим, у нас есть Пуджари, вот он 20 лет, он Пуджари в храме, и вот утром, каждое утро, в 4 утра встает, там, понимаете, да, целый день он на алтаре там предлагает, за дня в день одно и то же. Казалось бы, рутинная работа, никому невидимая. Он каждый день это делает, каждый день служит Господу. Невозможно 20 лет подряд это делать, потому что это нужна вера определенная. И это на самом деле геройство. Понимаете, подвиг. На самом деле, почему святых их называли подвижниками? Потому что они ради Господа совершают этот ежедневный подвиг. В Абхазии, кстати, очень много до сих пор, ну, различных христианских монахов, они живут отшельниками, там где-то в пещерах, там молятся целый день. Вот, подвижники. Это герои на самом деле. А, ну, в материальном плане тоже можно назвать героев, но ради чего они, ну, жертвуют, скажем, жизнью? Ну, ради блага людей, ради того, чтобы получше обустроиться в этом материальном мире. Ну, насколько времени это все будет происходить? Ну, 10 лет люди хорошо поживут, там, 20 лет. Все равно же, ну, рано или поздно придет время менять. Просто люди, почему у нас в обществе проблема? У нас большинство людей не знают даже, что они перевоплощаются из одной жизни в другую. Я, например, ну, я вам скажу, что 25 лет назад я не знал о том, что я вечная душа, что я переселяюсь из тела в тело. Там было что-то такое познание какие-то из Библии общие совершенно.
То есть получается, допустим, Александр Матросов, он, ну, не герой, который...
Ну для кого?
На материальном плане.
На материальном плане, может быть, для кого-то он и будет героем на самом деле. Но с духовной точки зрения, если он погиб просто там, ну, чтобы люди лучше жили, не, ну, нету в этом ничего такого особенного на самом деле.
Да. Мы признаем, что Александр Матросов и другие люди, которые добровольно пожертвовали своей жизнью ради спасения жизни других, это герои. Но мы смеем утверждать, что те, кто пожертвовали своей жизнью ради духовного блага других, те еще большие герои. Потому что один пожертвовал своей жизнью ради продления жизни в этом мире многих людей, это обладает огромной ценностью. Но еще ценнее показать людям дорогу из этого мира, в котором каждый обречен на смерть. Как еще, однажды одного из наших учителей спросили: скажите, вот вы сидите здесь, рассказываете красивые, прекрасные духовные вещи, почему бы вам вместо этого не пойти и не сделать, как, ну, как буйскауты, что-то практически полезное, там, помощь старикам, кормить голодных, раздавать одежду нищим, там, что-то практическое, заметное. Он рассказал притчу в ответ, говорит: представьте, что есть два приюта для собак. В одном из них заботятся о собаках так, что они живут как совершенно счастливые, нормальные собаки. И все довольны. Но в другом приюте с собаками обращаются иначе. Может быть, не совсем понятно как, но как-то с ними обращаются так, что собаки превращаются в людей. Говорит, вот мы занимаемся именно этим. Мы не просто помогаем людям жить своей нынешней жизнью, но помогаем людям трансформироваться во что-то более высокое. И подвиг того, кто... помогает людям встать на более высокую ступень, мы считаем более высоким подвигом, чем подвиг того, кто пожертвовал своей жизнью ради спасения жизни других. И то, и другой подвиг, просто разные уровни.
А вот Махатма Ганди, то есть он все-таки...
Махатма Ганди также герой, но на каком уровне, до какой степени духовная его идея? Он боролся за независимость Индии. В его время были, кстати, и великие духовные герои также, той же самой Индии. Их имена, может быть, менее известны, по той простой причине, что чем более высока идея, тем меньше людей способны ее по-настоящему оценить и принять, и наоборот. Чем более простая идея, тем больше людей сумеют ее отозваться на нее. Поэтому Махатма Ганди говорил простые вещи, которые всем понятны, что мы давайте выгоним захватчиков, там, Великобританию, там, британских колонизаторов, и станем свободной страной Индии. В это же время в Индии действовал великий святой Бхактисиддханта Сарасвати, его звали. И когда к нему приходили люди, многие из них говорили ему: вот вы хорошие идеи говорите, вы проповедуете идеи божественного сознания, но давайте мы сперва добьемся независимости Индии, потому что иначе никто всерьез не будет воспринимать индийскую религию, пока мы остаемся, пока сама страна в рабстве, образно выражаясь. На что он отвечал: нет, вы не понимаете неотложности духовной жизни. Духовная жизнь, она независима от внешних форм, и искренние люди все равно сумеют понять. Поэтому в то же самое время, одновременно с Махатмой Ганди, были еще более великие люди с точки зрения духовной жизни. Большинство людей о них не знают и, может быть, никогда не узнают. Но искатели, они начинают выбирать для себя новые маяки, начинают замечать маяки, которые светят не просто людям в этом мире, а светят на выход из мира страданий в мир вечности. Махатма Ганди не способен научить бессмертию, но он дал свободу людям.
Там их всех героями называют, ну там Арджуна, Кришна, там Юдхиштхира, они все герои. Да. А вот в связи с этим, как вы прокомментируете, почему они герои? Мир погублен, ну как бы, ну война прошла, все умерло.
Они убили всех по просьбе Господа.
Ну то есть они выполнили миссию свою, почему они герои?
Бхагавад-гита и Махабхарата вообще-то довольно-таки радикальные как бы описания. Вот, и там описывается, что вопрос в том, что исполнить волю Господа – это самое высшее геройство, невзирая даже на то, на мнение окружающих. Но можно, допустим, успокоить публику тем, что в наше время, вот сейчас, у нас Господь не призывает уничтожать демонов, скажем так. Он призывает уничтожать демоническое настроение с помощью воспевания святых имен Господа. Это будет продолжаться 5000 лет. То есть именно вот эта санкиртная яги, она предназначена именно для века Кали-юги, когда Господь демонов не убивает. Он приходил в образе Господа Читания 500 лет назад и дал эту религию этого века Кали-юги, именно совместное воспевание для того, чтобы изменять демоническое настроение людей. А в убийстве его даже, его преданные, когда он хотел там убить кого-то, они говорят, ты же пришел с другой миссии, ты пришел для того, чтобы привести нынешнюю эпоху, настоящую религию, изменение демонического настроения людей.
А какая там кстати эпоха описывается?
Когда?
Ну вот, допустим, Махабхарате
такая. Ну это конец Двапара Юги. Это стык двух юг, Кали-юга и Двапара Юга. То есть это 5000 лет назад было, происходило.
Ну, а вот, допустим, вы говорите, что сейчас правдивость – это самое главное, ну, что осталось еще последняя нога.
Да, последняя нога религии.
Вот, а там получается, что они царю как бы соврали, что умер сын, и сын у него, я забыла, как звали его.
Ашватхам.
Да, да, вот, сказали, слон умер.
Ну, причем царь Итюшира, он был царь справедливости, царь, да, да. Царь, самый правдивый царь вообще.
А как же в ту эпоху соврали-то?
Нужно понять самое главное, что тот, кто издает законы, сам им не подчиняется. Господь это та личность, которая не подчиняется закону. Законы нужны для кого? Они нужны для кто их нарушает. Вот. Допустим, простой пример с учением Иисуса Христа. Вот. До какой степени это его учение, оно духовно? По глубине. Посмотрите, там основные заповеди. Не убей, не укради, не прелюбодействуй, там еще что-то, да. Для кого это такие заповеди нужны? Для преступников. То есть фактически на самом деле христианство, оно в какой-то степени, ну, мы не берем в глубине, а во внешней форме, оно этическое учение. Для большинства масс оно такое. Для более глубоких людей это заповедь «Возлюби своего Господа», своим первая заповедь. Вторая заповедь «Возлюби своего ближнего». Понимаете, да? То есть для тех, кто как бы занимается вот этим, вот, первое, оно там убей, не укради, оно даже вопроса не стоит, на самом деле. И об обмане то же самое, на самом деле. Это, ну, если Господь пришел и просит нас лично обмануть кого-то, ну, нас выбрать, чтобы общество о нас сказало, что мы правильные такие, или Господь был доволен, что мы будем выбирать. Говорится, что ради спасения одной семьи можно пожертвовать одним членом семьи. Ради спасения деревни можно пожертвовать одной семьей. Ради спасения страны можно пожертвовать одним городом. Ради спасения мира можно пожертвовать одной страной. Но ради спасения нас самих как души можно пожертвовать всем миром и остаться при Господе. Понимаете, то есть такой момент очень. Ради себя, ради спасения себя можно всем миром пожертвовать. Просто нужно понять эту суть. Понимаете?
То есть спасение своей души, оно выше
всего. Вообще выше всего. Потому что Серафим Саровский сказал, спаси, и вокруг себя тысячи спасутся. То есть мы на самом деле не столько других призываем, как мы сами пытаемся себя вытащить из этого состояния. Просто когда мы сами практикуем, делимся этим с другими, мы, во-первых, сами больше осознаем и людей вовлекаем в этот духовный радостный процесс. Я просто, ну, помню, в Абхазию заехали, мы там, у нас было, ну, два человека. Мы просто сидели, Харе Кришну пели, прохожие заходили, как бы, там, мы вместе там рассказывали, что-то там просадом угощали. Все там уже у нас храм построили, там люди приходят постоянно, все интересуются. Потому что люди, на самом деле, ну, духовная жизнь, она очень простая. Людям, им, в принципе, что нужно? Чтобы их встретили, там, накормили, правильно, там, поговорили о чем-то, проявили отношение какое-то, как душе, не как телу там, а вот именно позаботились по-настоящему. Просто у нас, ну, это хорошо, конечно, заботиться, ну, о людях, да, там, помогать им, там, ну, там, в больницу там положить кого-то, там, еще что-то там, спросить, как живете, там, как животик, там, ну, понимаете, да? Вот. Но в большей степени важно, вот как, что ж Прабу сказал, это задуматься, на самом деле, как мы можем по-настоящему, если мы действительно можем из собак людей делать, да, то чем мы должны заниматься? Помогать людям на материальном плане, либо, если мы в какой-то степени узнали об этом, соприкоснулись с этим, и зная, что у нас есть более ценные вещи, должны ли мы как бы размениваться на мелочи на какие-то?
Вы сказали, что настоящая идея, она сложна для понимания. Потом говорите, что духовная жизнь проста. Ну вот сейчас там ислам, например, он везде. Почему? Потому что он очень прост. И, скажем, если брать вайшнавскую идею, она, ну так, ну как бы не сразу понятна. Так все-таки все гениально просто, да, или сложно?
Сложность в простоте как раз.
Да.
Сложность в простоте. И даже больше того, все знание, которое, ну, вот в ведах изложено, вот, это огромные тома на самом деле, очень много знаний, оно нужно только для одной цели. Для того, чтобы от него отказаться.
А есть такое, все веды молят Кришну о том, что они ввели в заблуждение всех людей и неправильно его описали. И вот, скажем, можно прочитать все тома и так и не понять, скажем так, истинный путь.
Тут вопрос заключается в том, что насколько живое существо хочет быть обмануто. То есть если мы по своей сути хотим быть обмануты и каким-то образом все-таки эксплуатировать этот мир разными формами, потому что есть же прям прямой путь эксплуатации, а есть такой вот с заходом, ну как религия, допустим, да, вот мы говорим, что мы духовны, к примеру, да, а с помощью религии мы, скажем, продаем свечки, наживаемся на этом, как бы, ну, покупаем себе там хорошую машину, там где-то темной ночью мы одними делами занимаемся, днем мы...
Но это как понимать, можно понимать, что человек продает свечки, а можно понимать, что человек жертвует эти деньги не для того, чтобы свечку купить, а жертвует на храм, правильно? Это уже я куплю,
да,
свечку,
да,
или я пожертвую на храм?
Конечно, конечно, это очень индивидуально.
Просто что важнее, читать, слушать или практиковать?
Самое главное – это иметь духовного наставника.
Да.
В духовной жизни – это самое главное – иметь того, кто нас ведет по этой... Поэтому, ну, фактически концепция гуру.
Но не каждому по его желанию сразу появляется духовный наставник, правильно?
Появляется в силу нашей искренности и наличия сукрити. Сукрити, знаете, что это такое? Это количество духовных заслуг в прошлой жизни. То есть уровень, вот столько, сколько мы сделали вечных духовных действий в прошлом, это копится в нас неограниченный банк постоянно, это никуда не исчезает. Вот материальная карма, она исчезает. То есть совершили мы что-то хорошее в этом мире, да? Что-то хорошее нам пришло, отработало. Совершили что-то плохое, отстрадали, все ушло. Но вот это вот сукрити, оно всегда остается с нами из жизни в жизнь. И количество этого сукрити, ну, это, конечно, очень как бы образно мы сейчас говорим, потому что это не духовная жизнь, это не математика на самом деле. Вот. И вот это количество, оно может в прямой степени влияет на то, какого вида, какого уровня садху мы встретим, какого гуру, из какой концессии.
Гуру то есть... должен быть рядом, это живой человек, или гуру это понятие вот разное, тоже вот как бы там.
Гуру всегда два. Гуру в сердце, чайте гуру, и гуру вовне. Гуру в сердце, он ведет гуру вовне, потому что если мы хотим действительно по-настоящему, вот этот, мы должны обратиться к гуру в сердце, чтобы гуру в сердце... чтобы эти два гуру встретились.
Ну вот книга это тоже гуру?
До какой-то степени.
Да.
Потому что смысл в чем? Концепция гуру, она такая, на самом деле, одна из непостижимых концепций. Вот. И мы склонны подменять голос сердца, настоящий голос Господа, со своим умом. То есть мы можем как бы, ну, то, что выгодно, принимать, то, что невыгодно. И каждый, читая даже, ну, тоже Бхагавад-гиту, он может одни и те же вещи видеть противоположным образом. Поэтому изучение священных писаний, оно в первую очередь подразумевает, под чьим руководством мы изучаем эти писания. Это самый главный вопрос, на самом деле. Поэтому наставник живой всегда необходим.
Тут как раз есть вопрос в сети от людей, которые слушают трансляцию, как раз по этой теме. Может быть, можно было как продолжение сказать. Вопрос такой. Многие проповедники говорят красивые слова о Боге, но делают это ради денег и славы. Как отличить настоящих духовных людей от обманщиков?
Ну, это опять вопрос, хотим ли мы быть сами обмануты. Это на самом деле такая вот вещь, если человек хочет быть обманутым, он будет обманутым. Если человек искренний, то он его не обманешь ничем. Сиддхартха Махарадж постоянно повторял, что искренность непобедима. То есть насколько мы искренни, настолько мы способны двигаться по этому пути. Плюс еще духовная удача. Духовная удача напрямую зависит от сукрити. То есть мы должны научиться, во-первых, сами не обманывать ни себя, ни других. Тогда, скорее всего, и нас никто не сможет обмануть. Потому что Господь в сердце каждого, Он нас рано или поздно приведет к тому, кому нужно. Настоящему проповеднику, настоящему учителю.
Когда читаешь Бхагавад-гиту, то вроде как нет сомнений, все нормально. Когда дальше идут комментарии, вот по поводу комментариев начинаются сомнения. Когда комментируют вот, великие там люди, сразу начинается вот что-то там.
Бхагавад-гиту просто их много переводов очень там.
Сам текст без сомнения, а вот комментарий какой-то идет, уже сразу начинаешь вот думать, как, почему.
Поэтому для нас жизненно необходим духовный наставник. Мы, на каком-то этапе, может быть, мы можем двигаться, изучать Писание, еще что-то, изучать, поездить по разным странам, по разным концессиям походить, послушать тех проповедников, этих проповедников, мусульман послушать, христиан послушать, буддистов послушать. Это может до какого-то момента, до какого-то делать. Но в конце концов, мы должны будем найти свое место, как мы сказали перед этим, самбанха, то есть наше сегодняшнее положение. То есть какие наши взаимоотношения с Господом на сегодняшний день? Очень далекие, поближе, еще. То есть мы должны найти свое место, ту концепцию духовную, которая бы нас наиболее удовлетворяла. В мусульманстве, в христианстве, в Харе Кришне это не так сейчас важно. Главное, чтобы это было по-настоящему, чтобы мы себя ощущали там комфортно. Если мы займем низшее положение, это будет не наш уровень. То есть, мы там будем просто бессмысленно находиться там, где мы находимся. Если мы завысим планку, скажем, у нас уже есть божественная любовь, там еще что-то распишем себе в уме, там будем изображать, это тоже будет негативно очень, потому что мы не соответствуем этому уровню. Нужно находиться там, где мы находимся. И в соответствии со своим уровнем Господь нам, если мы искренне, пошлет там духовного наставника. Но духовный наставник необходим. Это любое учение, если будем изучать, там, кришнаизм, суфизм, да, девушка.
Насчет книг, если другую высказываете, допустим, по поводу того, что написано в книге, там же все равно уже высказывается свою книгу. Это всего лишь одна из, по какому.
Смотря какой гуру высказывает, как высказывает. Потому что гуру, он дает, скажем так, вот наш Шрила Гурудев, он говорил, что Харе Кришна Махамантру вы можете в книжке вычитать, в принципе. Вот, но это не будет значить, что вы ее получили. То есть в момент инициации наш Гурудев всегда повторял, что я даю вам звуковую формулу. То есть в мантре передается умонастроение, отношение, очень-очень многие вещи. Это как вот говорится, что это как огромная программа, которая заключена в одной папке. Пока мы, допустим, не получили инициацию, мы можем там какие-то вещи в книгах вычитывать, но это будет все демо-версия на самом деле. Если мы получили от истинного святого какую-то реалию духовную, даже то же самое, что мы вычитали в книге, это будет иметь совершенно другой вес. Потому что в словах гуру заключена вера. Понимаете, что дело? Потому что мы обладаем какой-то верой, очень маленькой. До какой-то степени мы понимаем, что написано в Бхагавад-гите. Но, вот, допустим, Бхагавад-гита, она же разными людьми по-разному трактуется. И разные уровни сознания Бхагавад-гиты. Для большинства людей там Бхагавад-гита чем заканчивается? Сарвадхарма Паритья Мамака Шаранам Раджа. Да, оставь все виды религии, просто предайся мне. Это, в принципе, для большинства людей это как бы ну, высочайшая концепция, да, ничего себе, полностью предаться Господу и все. Но для, скажем, Рамананды Самвады, сочетание Чаритамрита, где тот же Арджуна, он уже в облике Рамананды Рая, беседует с тем же самым Господом Кришной, уже в облике Господа Читания, это только даже не начало ступени, то есть это даже не рассматривается, это просто как подход к духовной идее какой-то. Но мы сейчас не будем рассматривать Рамананду Самаду, потому что такие очень там запредельные вещи, это просто не для, ну, скажем, не для сегодняшнего дня, потому что люди в основном первый раз пришли. Просто, ну, понимаете, да, что не важно, что говорят, важно, кто говорит на самом деле. Понимаете?
Скажите, пожалуйста, вот что несет в себе идея спасения души? Вы говорили о спасении души, христианская религия также заявляет о спасении души. Какая идея закладывается? Какой смысл в этом все? Что мы имеем в виду под спасением души? Ну, и еще маленькая ремарочка. Вот вы говорили о душе, но мы знаем о таком понятии, как дух, который является частицей Бога. А душа – это, соответственно, та форма, та плотность, через которую дух взаимодействует с телом, интегрируя свой опыт. Вот я не совсем понимаю разницу в данном случае, вот, исходя из ваших слов. Вы разделяете или вы объединяете эти понятия? Вот. Ну и, соответственно, душа. Вернемся к спасению.
Ну, это очень такой важный вопрос. Вот, смысл вопроса заключается, что нужно понять, кто такие мы. Мы на самом деле и есть эта самая душа, живое существо, джива. Вот, то есть мы, ну, если рассматривать структуру Писания, то есть Господь как личность, есть его внутренняя энергия, ближайшее окружение, и есть джива, души, и есть майя еще, внешняя энергия. То есть, ну, четыре основных энергии, скажем. Сам Господь, его, это, ну, рассматривается образно говоря, как, допустим, есть божество Солнца, самое главное, да, есть само Солнце, это внутренняя энергия, есть лучики Солнца, энергия его. Это вот эти лучики как раз и есть дживы, бесчисленное количество джив, которые вот, мы как раз вот, маленькие корпускулки в лучах этого Солнца.
Но душа как свет. Душа это свет, то есть чистый свет, без вибраций, без эфирной плотности, без энергетической плотности. А это дух. А душа это уже вот система чакр.
Ну это как кто называет. Просто мы подразумеваем, мы сейчас не рассматриваем, а дух, душа, просто мы подразумеваем живое существо, джива. То есть вот мы как джива, там, из чего она стоит, там, мы сейчас не берем просто. Она в какой-то момент времени, перед ней стоит выбор. Что делать? Либо служить Господу в своей изначальной природе, либо попытаться самой стать Господом.
Но говорят, что это конечная цель любой души – получить опыт, совершенствоваться до того состояния, когда она сможет стать еще одним Богом. Ну, не в смысле заменить этого Бога, а в смысле…
Вот, да, и душе предоставляется полигон для этого, то есть материальный мир. И вот наличие этого тела, оно показывает в том, что душа, она больна. Сейчас, то есть вот само тело, оно, то есть там, ну, в Писании все это расписывается, как рождается звук, потом из звука там ну, ложное эго сначала рождается, потом из ложного эго ум, разум воплощается, потом грубое тело, там вода, ну, эфир, там все это, огонь, там, ну, все это поэтапно происходит, как, и в конце концов мы раз вот уже в этом скафандре, биоробот у нас. И мы находимся в этом биороботе и пытаемся стать Богом в этом мире.
То есть идея того, что материя она служит для получения опыта, духовного опыта, интеграции с космосом. То есть тело, душа, дух приходит, через тело получает опыт, потом этот опыт интегрирует с, скажем так, с Богом,
да,
с эфиром.
Да, то есть мы учимся трансформировать эту материальную энергию в духовную.
Да.
То есть, ну каким образом это можно сделать?
Каким образом? технический или как это следует? Вы не понял с этим вопросом.
Ну, концептуально.
Посредством вот этой системы преобразования, называемой реинкарнацией. Люди понимают, это перевоплощение души, но по сути реинкарнация это, знаете, как принеси свет на землю, верни свет на небеса. В хорошей фразе кто-то выступал, тоже говорил об этом, что это интеграция. Интеграция того опыта жизненного, полученного в теле, в материальном мире. Она передается дальше, она интегрируется с космическим планом. Вот, по сути, вот таким вот образом.
На самом деле, все гораздо проще. То есть, мы просто должны из потребителя превратиться в отдающего. То есть нужно понять самое главное, что природа души, мы как энергии Господа склонны к одному только отдавать. То есть, ну, это наша просто природа отдавать. Когда мы начинаем отдавать, мы понимаем, что такое настоящее счастье. Особенно, если мы отдаем туда, куда нужно. Вот в чем дело. То есть модель, отдавать это не в смысле там это самое. Отдавать можно абсолютно все, на самом деле. Первое, это мантра, мы отдаем свой голос в сторону там, души, там, все наши посылы должны, мы должны научиться работать не вот так вот, как обычно все люди работают, а должны вот так вот работать. Вот, то есть все это жертва для божественного. И возможности для этого безграничны. Чем больше мы отдаем, тем больше приходит для того, чтобы отдача. Вот, а в аду-то мы как-то встретились с одной ясновидящей в Гудауте, там в Абхазии, в городе есть такой. А на нее смотрит, я не понимаю, Виктор Георгиевич, вы, говорит, я вижу, что вы миллиардер. Ну почему-то вы нищий. Вы понимаете, я, говорит, труба. Мне приходит, я сразу все раздаю. Просто, говорит, у нас самая главная проблема, куда раздать. Потому что ну, не всем можно дать, ну скажем, дашь человеку 1000, он пойдет, там, пропьет ее там, или еще что-то, там, только плохую карму себе заработает, пользы от этого не будет. Поэтому вопрос, ну, как эти материальные ценности, скажем, трансформировать. То есть, поэтому материя, она становится трансцендентной, когда она задействуется в служении Господа. Допустим, просад, да, вот еда, она в принципе материальна. Ну, химические элементы в разной пропорции там смешаны, да, но когда мы ее предлагаем Господу на алтаре, она трансформируется, становится трансцендентной. Никто не может понять это, но это происходит. Но на самом деле, вот Вайшнав Махарадж, хороший пример, вот я недавно читал, ну, приводит, что, ну, простой пример, мы не видим эфирных волн, правильно, как они исходят, но мы включаем телевизор, и мы видим картинку, то, что происходит на другом конце земного шара. Каким образом? Мы же не видим этого, правильно? То же самое с этим, с материей. Мы предлагаем Господу, а Господь что? Он же всемогущий. Он принимает, потому что он может это сделать, потому что он всемогущий по определению. И все, и он трансформирует все в трансцендентное. Вопрос просто нашей искренности, вот этого вот. Ну вот, ну в том-то весь вопрос, что это духовная жизнь, она проста в том смысле, что, ну что, отдать, правильно, да, что такого отдать, ничего сложного нету, да, но не можем, сложно, тяжело, просто привыкли потреблять, на самом деле все мы больны привычками, ну, просто вредные привычки, вот курить человеку, да, вот человек курит, он курить не может, бросить из-за чего, просто, ну, тело привыкло к этим вот никотин, элементы какие-то там, смолы все, он ну, болезненно себя чувствует из-за этого, и не может банально бросить, это потребительская привычка курения. И это касается вообще всего в этом мире. Мы все привыкли потреблять. И поэтому, ну, в какой-то степени духовная жизнь, она не духовная жизнь, а процесс трансформации от материального к духовному, он бывает болезненно на самом деле. Поэтому, как бы, не все, как бы, много званных, да, мало избранных, как Иисус Христос говорит. Почему? Потому что, ну, не все могут с этим смириться. И поэтому необходим духовный наставник.
Никак не могу задать вопрос. Такой вопрос. Значит, с чего начать духовную жизнь? Я понимаю, духовный рост это значит движение духовно к Богу, да? Вот с чего начать? С поиска наставника, с мандры, то есть молитвы, например, или с помощью людей. И все это заключительно сразу в глубине.
Наш Гурудев говорит, что духовно, ну, мы должны извлечь максимум выгоды из невыгодной сделки. То есть мы, если у нас есть, он говорит, $5, скажем, мы должны с ними $5 начинать бизнес. Если у нас есть $100 со $100, если у нас есть $100,000 со $100,000. Просто смысл в чем заключается? То, что у нас есть вот сейчас возможности какие-то есть, самое главное это желание иметь. Если у нас есть желание, желание жить духовной жизнью, возможности найдутся. Главное эти возможности не упускать. То есть то, что мы можем сделать на сегодняшний день, хорошо книжки почитать, можете книжки читать, читайте книжки. Есть возможность мантру повторять, повторяйте мантру. Есть возможность общаться с преданными, с духовными личностями, с какими-то, общайтесь с преданными. Лучше все в совокупности. И чем больше времени мы будем этим заниматься, тем быстрее будет все происходить. Как вот Авадут Махарадж любит повторять, что какую собаку, ну то есть у нас две собаки, материальная и духовная, какую собаку будем больше кормить, такая и будет у нас развиваться. А вторая собака, она рано или поздно умирает.
Вы нам сказали мантру Харе Кришна, да? Вот можно уже считать, что вы нам ее передали, чтобы мы могли ее повторять?
Я просто не духовный учитель.
А, например, вот если есть записи духовных учителей вот, в интернете, и они там в записи их дают, и можно ли считать, что они передали эту мантру, как бы силу мантры, через запись? Или это все-таки должно быть лично?
Понимаете, все должно быть по-настоящему. Просто мы просто начали с того, что мы все индивидуальности, вот очень индивидуально. Вполне возможно, что теоретически возможно, все может быть на самом деле. Вот абсолютно никакой вариант развития событий не исключается. Но в большей степени должен произойти какой-то процесс откровения, что должна наша вера, мы должны уверовать, не просто поверить, а мы должны уверовать по-настоящему во все это. А как это происходит? Это происходит через молитву, на самом деле. Она, все начинается с молитвы и заканчивается молитвой, потому что мы как с этим соприкасаемся? В какой-то момент времени мы в отчаянии находимся, в боли, да, и нам уже некуда. И мы молимся: Господи, Господь, направь меня, сделай что-нибудь, измени мою жизнь в какую-то сторону, хоть какую-нибудь, да, вот у нас молитва такая. Господь раз, он начинает отвечать в какой-то момент времени. И если мы поняли, как молиться, мы начинаем молиться о том, чтобы Господь нам послал воителя, гуру, наставника. То есть Господь нас приводит к этому наставнику. Мы начинаем с ним общение. Вот, возможно, это сразу произойдет, возможно, через какое-то время. Мы должны получить откровение, что это наш гуру. И мы должны поверить в него, уверовать в то, что он проведет нас по этому духовному пути, что он, вот эта мантра «Ом агьянте мирандаси агьянанжа шалкая», Чакшурун Милитам Инатас Маиши Гуравей Намаха, что гуру, он откроет наше зрение духовное, и мы начнем действительно жить духовной жизнью. Не просто потому, что все это приняли, потому что все получили инициацию какого-то гуру, якобы, вот, или еще что-то, потому что все так приняли, потому что модно сейчас так все жить духовной жизнью. Но это не духовная жизнь. Духовная жизнь – это очень личная, можно сказать, интимная жизнь на самом деле. У каждого должно произойти вот это откровение со своим личным гуру. Вот. И гуру, когда это откровение произошло, тогда мы уже просто приходим к гуру, просим: гуру, дайте мне, пожалуйста, посвящение. Гуру, он же гуру, это сам Господь, проявляющий через определенную личность. И он дает как бы эту суть.
Скажите, пожалуйста, а бывает же такое в жизни, когда ты встречаешь родственную душу?
Ну, вот, это постоянно. Ну, хитросплетение кармы, они непостижимы, говорится, но то, что живые существа, как правило, ну, скажем, тусуются среди знакомых душ, там просто меняясь, как бы, формы разные, там, местами меняясь, там еще что-то, это во многих местах написано. Это родственные души. На самом деле, вот даже у нас, когда я пришел в такой миссии, у нас, помню, когда с Вадутом Махараджем только встретился, он сказал, что мы не ищем новых членов, на самом деле, мы столько своих ищем.
Ну, на самом деле, это и заблуждение, наверное, может быть. Вот, допустим, встретил там в сетях, там, раз, ну, как бы, тебе показалось, что там какая-то родственная душа.
Все может быть.
Можно спросить, что понимают под вайшнавизм, понимают под мокша, освобождение? Что вкладывает под понятие?
Мокша – это безличное растворение, отказ. Фактически это самоубийство, отказ а в сотрудничество, то есть растворение в Брахмаджьоти, в безличном сиянии Господа. Ну, это такая, ну, имперсональный Брахман, целая такая очень огромная тема. То есть это, ну, образно, что вкратце просто рассказать об этом. А в какой-то момент времени душа устала, ну, страдать в этом мире. И она думает, как освободиться от этих страданий. Она отказывается от деятельности полностью. Ну, бывают такие души, которые достигают. Это, ну, учение Шанкарачари, на самом деле, очень хорошо описывает этот процесс. Вот. И, в принципе, своими усилиями, говорится, душа может достичь именно освобождения. Именно своими усилиями. В духовный мир, в трансцендентный мир, Вайкунха, Вриндаван, Галока Вриндавана, душа может попасть только под руководством представителя того плана бытия. Но своими усилиями мы можем освободиться, спастись, вот как, ну, говорят различные писания. То есть, ну, вполне. Вот. Ну, просто вайшнавизм это, ну, считает это непривлекательной идеей. Ну, уснете и все, и какой смысл? Смысл еще, в чем бессмысленность вообще мокши, как таковой, что в Брахмаджьоти нет времени. То есть, если мы даже предпринимая очень серьезные усилия к тому, чтобы ничего не делать в этом мире, в конце концов достигнем этого состояния, ну, нирваны, да, скажем, достигаем нирваны, попадаем туда, в эту нирвану, да, там нет времени. И какое бы огромное количество времени мы там не находились, если мы обратно вернемся сюда, для нас это будет как миг один. То есть мы даже не почувствуем, что там, потому что там нету времени. Фактически получается, что там, ну, мы бессмысленно тратили столько усилий для того, чтобы туда попасть, и для того, чтобы там, ну, скажем, с внешней точки зрения там миллиарды, миллионы кальп прошло, да, но мы опять воплотились, и смысл того, что мы там находились, нет никакого, потому что для нас это как, ну, как вот сон крепкий, да, мы уснули, раз, уже утро, и все. Вот в этом смысле. Поэтому вайшнавизм, он всегда говорит о том, что мы должны найти положительную сторону бытия духовного. А положительная сторона духовного бытия – это вот эти вот неповторимые наши собственные любовные взаимоотношения с Господом. Ни у кого таких взаимоотношений нет, как у нас, как у каждой души в индивидуальности. И мы должны, ну, это в наших интересах на самом деле, это не то, что там Ришикеш Махарадж приехал, там призывает всех там толпой там идти там строим в духовный мир куда-то. Это не так на самом деле. Мы просто как бы пытаемся поделиться на самом деле то, что. Ну, я просто почему занимаюсь тем, чем занимаюсь? Потому что в какой-то момент времени, ну, добрые люди в лице вайшнавов спасли меня. Ну, и так как они спасли меня, я считаю просто своим долгом и обязанностью это делать. Как бы. Причем это такой процесс довольно-таки не мучительный, скажем так. Мучительные другие вещи на самом деле.
Спасибо.
Еще, отвечая на ваш вопрос, я посмею дополнить. Рупа Госвами, один из классиков Гаудия вайшнавизма, дает такое определение. Муктир хитванят вам рупа, сварупена вьявастхитих. Что подлинная мукти или мокша, в данном случае это синоним освобождения, это не просто избавиться от негатива, не просто перестать быть плохим, перестать быть эксплуататором, бросить курить, бросить все дурные привычки, перестать желать чего-либо в этом мире. Это еще не полная мукти. Настоящая мукти – это раскрыть свое положительное «я», найти свои вечные, неповторимые взаимоотношения со Всевышним Господом. И это называется «сварупена вьявастхитих» – обрести свою сварупу. Поэтому с точки зрения вайшнавизма настоящая мукти – это не просто перестать быть материалистом, но стать духовным человеком, не просто избавиться от минуса материального мира и не просто достичь нуля того самого состояния, о котором говорил сейчас Ришикеш Махарадж, когда там подобно глубокому сну, это безличное освобождение в безличном брамане. Это все правда. Но подлинный смысл предназначения души – это обрести свое положение в плюсе, в мире, где она осознает, что я буду наиболее счастлив, наиболее счастлива, служа высшему миру. Потому что я не могу быть в иных отношениях с тем, кто по природе выше меня. То, что ниже меня, я могу это эксплуатировать, манипулировать. Этот цветок, я могу его взять, сорвать с клумбы подобную розу. Могу ее подарить кому-то, могу ее уничтожить. Потому что это материя, она ниже меня. Другими душами могу соприкасаться, восхищаться ими. но я не могу ими манипулировать. Но когда я соприкасаюсь с чем-то, что выше меня по природе своей, я могу только перед этим благоговеть и попытаться хоть как-то пригодиться. Это проявляется искаженным образом в этом мире, как юноша встречает прекрасную девушку, и она настолько очаровывает его своими качествами, что он желает только заботиться о ее счастье. Или девушка встречает прекрасного юношу и готова отдать всю свою жизнь ради него, ради его блага. Это искаженное отражение правильного изначального посыла, что мы хотим найти кого-то, кто выше нас, ради кого стоит жить. И это указывает на то, что мы все находимся в поиске нашего идеала, нашего идеального партнера, нашей второй половинки. Почему иногда люди думают, находят свою вторую половинку или думают, что находят? Потому что в каждом заложено это стремление, поиск. Я нуждаюсь в ком-то, я не полноценен сам по себе. Если бы я был полноценен, я не чувствовал бы никаких желаний. Мне бы ничего не было бы нужно. Но у меня есть желание, значит, есть кто-то или что-то, что способно мне помочь. И чувствуя, что есть наша вторая половинка где-то, мы переносим этот идеал на неидеальных людей этого мира. Или на какие-то обстоятельства этого мира. Поначалу все складывается хорошо. Потом, поскольку люди не идеальны, мы начинаем замечать, что этот человек хорош, но до идеала не дотягивает. И хотелось бы, чтобы всем хорош, но вот если бы у него еще была вот такая привычка или вот такая. И тогда мы неизбежно либо смиряемся с этим разочарованием, либо это приводит к распаду взаимоотношений, хотя поначалу казалось точно моя вторая половинка. Но таких поисков, такие поиски продолжаются. И так до тех пор, пока мы не придем к простому выводу. Настоящая моя вторая половинка – это Господь. И что интересно, Он наша общая вторая половинка. Он, будучи безграничным, способен ответить взаимностью на потребности каждой души без исключения полным и совершенным образом. И поэтому, если мы направим свою потребность в любви, нежности, взаимоотношениях не на кого-либо из людей этого мира, а на Бога, то тогда мы сами будем счастливы и научимся по-настоящему приносить счастье другим людям. Потому что мы сами будем полны этим счастьем, полны этой любовью. А если мы будем в центр ставить другого, несовершенного человека, то неизбежно разочаруемся.
Как раз вот здесь две вот эти заповеди Иисуса Христа совмещаются. Первая заповедь – возлюби Господа. Из этой заповеди как раз вторая исходит. Может, еще у кого хотите?
Просто, скажите, пожалуйста, вот среди вот высоких, скажем так, вот, духовных личностей, есть, ну, наверное, есть такие, ответы, да или нет, есть такое понятие, что относятся к хорошему, несчастью, к счастью одинаковому. То есть, если в вашей практике были или есть такие моменты, когда вам, ну, скажем, на душе плохо или было плохо, с помощью каких вот строк писаний вы возвращали именно, возвращали это негативное в хорошее? Что вам заставляло поменять были вот настроения, когда вы там плохо на душе? Вспомни какую-то конкретную фразу, переворачивал с хорошего на плохое, вернее наоборот, с плохого на хорошее.
Да, по-разному. Я обычно просто Харе Кришна повторяю. Ну, бывает, я сейчас не могу просто сходу там что-то вспомнить. Лекцию включишь какую-нибудь. Потому что, в принципе, ну, смысл заключается в том, что, в общем, если вот говорить о каких-то духовных вещах, в принципе, это примерно одно и то же. Мы всегда говорим об одном и том же. Что такое счастье? Счастье – это любовь. А в чем эта любовь заключается? Как она выражается? Как ее достичь? В принципе, это все постоянно одна и та же ситуация крутится. Как бы просто вопрос всегда в частности, то есть когда ситуация такая происходит, соответственно, с этой ситуацией мы действуем. Потому что ситуация всегда разная. Ну как мы ее развернем, это одна зависит. А через молитву все решается на самом деле. Самое главное – это молитва.
А скажи, пожалуйста, а вы можете привести пример из Библии, где идет речь про об реинкарнации?
Я сейчас.
Что посеешь, что и
пожнешь. Библия есть. У нас даже была, я просто раньше в ИСКОН был, ну, какое-то время мы изучали даже это. Там у нас была целая книжка там вот этих стихов из Библии.
Там, это он говорил, что Иисус про Илью или про Ивана, что он приходил, но вы не узнали его, там какие-то есть.
Да, прям там фразы какие-то.
Не эксперт по Библии, но в одном месте, кажется, его спрашивали, а за что страдает вот этот ребенок? Угу. И он ответил, что нет, сейчас он не согрешил, в прошлом он согрешил.
Да, и еще...
Прямые косвенные указания.
Но потом Вселенским собором было принято решение, что... Во-первых, хорошая новость для всех женщин, что с небольшим перевесом, но на одном из вселенских соборов в христианстве было принято решение, что женщины все-таки обладают душой. Небольшие сомнения. Почти половина голосов было за то, что женщины не лишены души, только мужчины. И примерно таким же методом было решено, что реинкарнации нет.
Женщина, душа мужчины.
Это тоже демократия была, да? Решали большинством.
Скажите, пожалуйста, вот как вы могли бы прокомментировать факт, что на последние годы учеными сделано заявление о том, что проведена фундаментальная работа в изучении Библии и ее истоков, и выявлено более чем 270 тысяч семантических ошибок. Семантические ошибки – это ошибки, не знаю, которые влияют на смысл передачи. Было также найдено множество источников, с которых Библия была составлена. А что вы можете сказать на этот счет? Стоит ли воспринимать Библию вот так, как многие верующие воспринимают, как последняя инстанция? Или же все-таки надо смотреть это дело?
Смысл в том, что мы вообще Библию воспринимаем как самый-самый начальный, фундаментальный принцип. Даже не то, что фундаментальный, а просто самое начало. То есть вообще для того, чтобы жить какой-то религиозной, такой культурной жизнью, для этого как бы Библия нужна. Но мы ее даже не рассматриваем на самом деле, потому что она в какой-то момент времени потеряла свою актуальность даже. Там, поэтому для кого-то это на самом деле нормально. Просто понимаете, в чем дело, если человек учится, к примеру, в пятом классе, ему не зачем ходить в первый класс, правильно? Mm-hmm. Вот мы сейчас не говорим, что мы достигли высот духовного какого-то развития, но на сегодняшний день мы изучаем другие писания. Как бы, и просто поэтому мы и не помним, что там. Потому что я, допустим, с этим столкнулся лет 10 назад, или там 12, не помню. То есть я просто забыл, на самом деле, вот эти все выражения. Тогда это было актуально, потому что часто, я помню, ходили книги распространяли, часто там христиане попадались. А в те времена немножко по-другому было еще. Потому что это вот сейчас, в наше время, да, не знать о реинкарнации, не знать о том, что плохо есть трупом, не знать о том, что как мы вечная душа, это уже невежество, это не то, что какое-то сектантство, там, Харе Кришна. Раньше это было сектантство, как бы там вот. Кто-то закрепил. Сейчас молодые люди, вот, допустим, в Питере, в Москве приходят, они даже не понимают, какое сектантство, им просто интересно узнать о том, почему. Потому что, книги распространялись в начале 90-х, начали распространяться. Эти люди молодые, они только родились тогда. Сейчас они стали молодыми, для них вообще не стоит вопрос, они с самого детства слышали о Харе Кришне. Понимаете? То есть сейчас для людей невежество другое совсем. Не знать об этом, это невежество на самом деле. Сейчас в школах будет изучаться, у нас есть вот друзья там, из таких ведущих школ первой гимназии в России, вот, которые уже, они сейчас пишут учебники для того, чтобы изучать, религии, когда основы религии, мира, их совокупность, то, что все религии, они на самом деле изучают одно и то же знание, одну и ту же истину. Просто она представлена для разных народов, для разного уровня сознания людей в соответствии со временем, местным обстоятельством. Господь один просто приходит в соответствии с уровнем сознания людей в различные места, в различные, пункты населенные и дает определенный уровень знаний людям.
То есть можно ли сделать вывод, на ваш взгляд, что сравнивая Библию с другими источниками, священными писаниями, там, санскритом и так далее, что Библия не есть достоверным источником?
Нет, Библия, она часть вет для определенной категории людей. То есть мы недавно в Краснодарском крае проводили стратегические учения в связи с Олимпиадой. Всех забирали. Проверяли там эти вещи, как бы нас забрали тоже. Вот. Мы были втроем, с Кахималами, с Тилоками. Вот, и нас вот эти полицейские, они спрашивают, а что у вас тут это? Кахималы? Мы говорим, мы монахи. Они говорят, а какие монахи? Мы говорим, Харе Кришна. Он такой, мы же, говорит, православные. Я говорю, и что православные? Ну как православные, они же, говорит, Иисусу Христу поклоняются.
Я говорю, ну, говорю, Иисус Христос, он в Израиле родился. Как? Ты хочешь сказать, что он, говорит, еврей? Я говорю, не знаю, говорю, вот смотрю, говорите, как. Я говорю, что, ну, сейчас вот говорите, я говорю, не в том смысле, что христианство это какая-то не такая религия, не такая религия просто. Нельзя сказать, что православные это, они были все время христианами на самом деле. Они были на самом деле совершенно другие людьми, и христианство оно было, когда 1500 лет назад, да, пришло? Да?
Тысячу лет,
да, там. Ну, не в этом суть, что просто мы подвержены каким-то, ну, политическим насаждением, какого-то мировоззрения, каким-то религиям, еще чего-то. Ну, да, духовный поиск это совершенно другое на самом деле. Он вообще не имеет отношения ни к национальности, ни к вероисповеданию, ни к какому-то, никаким ограничениям, ни временным, ни пространством, ничего. Мы летим сквозь время и пространство, потому что вот в этой жизни там мы украинцы, в следующей жизни родимся американцами, потом индусами, там еще евреями, кем угодно мы можем родиться, там бабочками, собаками, там. Не ограничиваются только человеческой формой жизни. То, что мы людьми родились, это большое везение на самом деле. Потому что говорится, что только в человеческой форме жизни можем достичь наибольшего духовного прогресса. Да, причем, я скажу, не хочу такой, может, оттенок национальности какой-то прозвучать, но, скажем так, вот Россия и Украина – две страны, которые очень благоприятны для духовного развития именно. Я смотрю, на Украине даже еще больше, чем в России сейчас люди активизируются.
Киев второе место по намоленности после Иерусалима.
Почему? Потому что здесь сочетание страданий и наслаждений. Здесь сочетание страданий и наслаждений очень гармонично. То есть оно где-то посередине на самом деле находится. Потому что, допустим, вот у нас есть преданные немцы, но. Они говорят, немцам им бесполезно проповедовать. Зачем, говорит, нам это нужно, говорит. У нас, говорит, и так все хорошо. Говорит. Ну, все благоустроено, хороший сухпакет, все страховка, машина, все застраховано. В общем. И здоровье, и плохо стало, они раз в больницу легли, там их полечили, они подправили тело. И, ну, чисто телесная концепция. Из-за того, что, ну, такие возможности наслаждаться, нет возможности задуматься о духовном. А у нас как? У нас немножко пострадали люди, как бы, все как бы, куда бежать, нам же бежать, искать что-то такое духовное, в чем смысл всего этого, почему страдаем. Поэтому Россия, и это, кстати, говорят даже, ну, скажем, не сами россияне, а люди посторонние, там, американцы, вот они, ну, духовные люди, я имею в виду, из тех стран, они говорят, что а Россия и Украина находятся в очень выгодном положении.
То есть такая поговорка, что славяне широкой души, не знаю, что она пошла, широкая душа. Все-таки мы больше душой воспринимаем друг друга и мир, чем интеллектом.
Да, поэтому говорится, что вот Земля наиболее благоприятное место для духовной практики. Она вот посередине находится, седьмая планетная система. Там, на высших планетах много наслаждений, в адских планетах много страданий, тяжело практиковать, а Земля посередине. И на этой Земле тоже вот, Россия, Украина очень хорошее положение занимает. Где-то среднее, вот, самое среднее, скажем. Ну, не хочется быть националистом, как бы. Вот, поэтому.
Можно еще посмотреть по поводу писаний и возможных ошибок в них. Интересно, что и в Бхагавад-гите, и в Шримад-Бхагаватам там признается возможность этого, ошибок в священных писаниях. Например, в Бхагавад-гите в начале 4 главы Кришна говорит, в целом эту науку, что я сейчас тебе рассказываю, карма-йогу, я уже описывал Богу Солнцу и Вивасвану много-много лет назад. Но с течением времени эта наука была утеряна, поэтому сейчас я открываю тебе ее заново. В Шримад-Бхагаватам там есть подобное же утверждение, что хотя истина изначально, когда получается божественное откровение, она чиста и совершенна, но потом, там точное выражение на санскрите, пракрити вайчитрия, в соответствии с материальными склонностями каждого следующего воспринимающего, она видоизменяется, временами превращаясь в полную свою противоположность через какое-то количество шагов, как испорченный телефон. И именно поэтому мы не склонны верить просто каждой книжке, просто потому что эта книжка много лет назад была написана. Сколько раз ее переписывали, сколько в нее там добавок в соответствии с политической конъюнктурой добавили, мы не знаем. Но когда у нас есть духовный учитель, в которого у нас проснулась вера, и мы чувствуем сердцем своим, да, этот учитель, он учит самой сути того, что в священных писаниях, и тогда этот учитель способен нам указать, вот эти писания, они дошли до нашего времени неискаженными, их принимайте полностью. Вот из этого писания, там, из такой-то Пураны, вот первая часть достоверна, остальные лучше не смотрите. И поэтому мы смело цитируем Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чаритамриту, Бхагавадгиту, некоторые другие писания, потому что наш гуру их, так сказать, верифицировал и сказал, да, в них, вот в том виде, в котором они до нас дошли, все правильно. Другие писания могут содержать ошибки до той или иной степени, но это не означает, что их надо вовсе отвергнуть. Я думаю, вам будет интересно и полезно, может быть, прочесть предисловие к книге «Поиск Шри Кришны. Прекрасной реальности». Там несколько предисловий, одно из них, самое длинное, написал Бхактивинод Такур. На самом деле, это часть его речи, данная еще в 1860 каком-то году. И там он утверждает о необходимости получения божественного откровения не просто слепо верить, потому что вот я от кого-то услышал, а должно прийти какое-то подтверждение вот через сердце. Не следует просто слепо верить, потому что я от кого-то услышал. Но должно быть что-то настоящее. Если это настоящее, то я почувствую непосредственно сам, какое это удовлетворение. В Бхагаватам это сравнивается с тем, как человек чувствует удовлетворение, когда кушает. Чувствовал голод, но когда соприкасается с пищей, чувствует, голод уходит, я обретаю силы, я обретаю поддержку. Что-то подобное в духовной жизни. Мы должны что-то ощутить, что-то почувствовать.
Это похоже на Каббалу, вы упоминали, там есть у них священная книга Зар, как основополагающая книга. Так вот, она тоже написана на языке ветвей. Мы не можем ее читать без духовного наставника, потому что как мы не можем познать Бога, Отца, мы можем его познать только по его проявлению. Да, допустим, то есть по тому, как он себя проявляет, мы можем судить о его качествах, свойствах. Также здесь Зар, он так написан языком ветвей. То есть нам духовный наставник расшифровывает, то есть смысл и понятие каждой фразы, каждого речевого оборота. Потому что так, как вы говорите, чтобы избежать вот искажения информации на разных этапах.
Да, вы сейчас повторили, в частности, одну мысль из Упанишад, это часть изначальных вед, где говорится, что Бога Всевышнего нельзя познать, ни изучая Писание, ни медитируя, ни совершая аскезы на протяжении долгого времени, ни даже проповедуя о Боге на протяжении долгого времени. Бога может постичь только тот, кому он сам решит раскрыться. Тем способом, каким он сам решит нужным, сочтет нужным. Поэтому мы не пытаемся познать Бога, накопив как можно больше информации. Это бесполезно. Он безграничен, мы ограничены. Любое наше накопление будет ограничено. Но у нас есть надежда, что если мы сделаем себя подходящими, как Рикеш Махарадж цитировал, подходящими приемниками, тогда мы сможем уловить волны. Если Господь захочет перед нами раскрыться, то тогда Он в нашем сердце родит в нас вдохновение и подтолкнет. Да, вот к этому гуру иди, он тебя сейчас способен научить лучше всего.
Скажите, пожалуйста, вот есть, скажем так, махамантра, которая имеет санскрит определенный перевод. Есть Иисусовая молитва, которая, в принципе, славяне, ну, более-менее знают, как бы смысл, когда повторяешь, что за молитву, то есть как бы знают, к чему обращаются. Когда повторяешь махамантру, нужно ли постоянно в голове держать этот перевод, когда обращаешься к... Или же достаточно просто механического повторения этих 16 слов?
Нет, механического повторения точно недостаточно. Ну, самое главное, ее получить нужно. Из надлежащего источника. То есть тот, у кого она есть. То есть из какой-то истинной парампоры. То есть ученическая преемственность, их несколько, вот, которые ну, авторитетны, скажем так. Мантра исходит непосредственно от самого Господа через цепь учителей до наших времен. То есть в одной из этих цепей возможно получить мантру в соответствии со своим уровнем, скажем так. Вот, либо если там просто есть доверие каким-то христианским ну, направлениям, там, вот Иисусова молитва говорит, может Иисусову молитву тоже нужно получить на самом деле, чтобы по-настоящему ее практиковать до какой-то степени. Вот, то есть, как это сказать, своими усилиями можем достичь чего-то, но только чего-то. Но в тот мир не попадают просто своими усилиями. С максимум, чего мы можем достичь, это Брахмадвейта, без личного растворения. А область духовного мира, куда мы попадаем, зависит от наставника, который присутствует в этом мире, который дает нам эту мантру. И потом идет, как мы следуем его наставлениям по поводу воспевания, по поводу служения. Тут просто мы уже затрагиваем глубокие вопросы по поводу практики духовной непосредственно уже. Но я просто не знаю, насколько это актуально. Это просто очень важный вопрос, но я не уверен, что как бы все сейчас его так вот воспримут, потому что ну, много терминов непонятных может быть. Как бы.
То есть нет смысла повторять, его не имеет духовного учителя, я понимаю.
Смысл всегда есть, потому что на первичном этапе это повторение, оно как раз приводит к духовному учителю. Это как, ну, образно говорится, это демо-версия. Вот, когда мы встречаем духовного учителя, получаем мантру от духовного учителя, это полная версия. И потом это приводится такой пример, что не просто мы ее как повесили на рабочий стол в виде папки и все. Нужно каждый день заходить и работать. И это не то, что там мы медитируем на перевод там, или механически, это очень такой ну, глубокий процесс, на самом деле, погружение. Святое имя он не повторяет, ему внимает, знаете, то есть это глубокое погружение.
Тут есть еще вопросы от слушателей в сети. Как вы поняли, что Бог есть? И еще вопрос после этого идет. Как мне найти свой путь к Богу? Как понять, что это правильный путь? Ну, вы отчасти ответили, может, как-то еще больше развернуть.
Какой второй как?
Сначала, как вы поняли, что Бог есть? Как мне найти свой путь к Богу? Как понять, что это правильный путь?
Просто как мы поняли, что Бог есть или нет его, это такой очень личный вопрос. И просто если я буду отвечать на него, ну что, вот я так понял или так понял, это, ну, смысла особого не будет для человека. То есть Сиддхартха Махарадж очень хороший, и у Бхактисиддханты Сарасвати Тхакур был такой пример, и у Сиддхартха Махараджа, ну, такая история рассказывается, что у Бхактисиддханты Сарасвати Тхакуру пришел человек, и стал спрашивать у Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, вы видели Бога? Он не хотел отвечать на этот вопрос. Он говорит, какой смысл, говорит, что я вам скажу, видел я его или не видел. Пока вы сами не узнаете этот процесс, для вас это будет пустым местом. Скажу я вам, что видел, вы мне не поверите. Скажу, что не видел, тоже не поверите, потому что у вас своего опыта нет. Потому что какой смысл на этот вопрос отвечать, поэтому... Это не актуально, потому что у каждого человека должен быть свой собственный неповторимый опыт именно с Божественным. Потому что Божественное оно либо открывается, либо не открывается. Зависит от того, насколько мы нуждаемся в этом. То есть если мы жаждем этого, вполне возможно, что это будет. Если не жаждем, ну, будет закрыто просто. Нам просто если нам это не нужно, ну не нужно, да нет, говорит, и сюда нет. Поэтому это всегда вопрос такой, нашей необходимости или необходимости. Если мы нуждаемся, будем какие-то откровения получать, не нуждаемся, ну, не будет никаких. Вот. И второе, с чего начать?
А как мне найти свой путь к Богу, как понять, что это правильный путь?
Самое лучшее в поиске Господа – это общаться с теми, кто его тоже ищет, этот путь. Потому что путь, он на самом деле такой очень мистический процесс. Он на самом деле и происходит, на этом пути как раз все и происходит. Когда мы начинаем искать, тогда мы начинаем получать периодически различного рода откровения, общения с преданными. Господь, он на самом деле проявляется не то, что так вот, как какое-то там непонятные видения там или еще что-то. Но проявляется вот так вот, мы общаемся с преданными. И раз в какой-то момент времени мы ощутили, что кто-то еще присутствует среди нас. То непонятно, но есть такое ощущение, просто, если, ну, образно говоря. Поэтому самое главное это просто общаться, кому это интересно. В этом мире, на самом деле, если так вот вдуматься, все делится на секты. Ну, конкретно все люди живут в секте, даже семья это тоже секта маленькая такая, да? Есть, живут все каким-то определенным обособленным интересом на самом деле. Там завод это побольше секты, там государство это еще больше секты, как бы. Ну, у людей просто определенные законы, по которым они живут, какие-то, ну, какие-то интересы определенные. Ну, то есть они потребители в определенную область, скажем так. И наша задача стать от потребителей материального мира, научиться быть потребителями, даже не потребителями, а отдавателями духовного мира. Мы встречаемся по интересам, вот мы собрались, там, поехали в Киев, к примеру, там, собрались преданными, пообщались с ними, обсудили какие-то вопросы, нашли что-то общего, духовного, потом поехали в другой город, там пообщались, кто-то живет на одном месте, приходит просто в храм. И так с этого начинается духовный путь. Но первое, это самое главное, это общение, получить общение кого-то, кому это тоже не безразлично, духовная жизнь. Потому что, ну, это банальный пример. Если мы общаемся с алкоголиками, мы сами станем алкоголиками. Общаемся с бизнесменами, станем бизнесменом рано или поздно. Общаемся, хотим быть художниками, должны общаться с художниками, чтобы научиться хорошо там, писать картинки. Музыкантами, да, надо к музыкантам идти, правильно, музыку изучать. Общение самое главное. Вот, если нет возможности общаться, допустим, человек живет там, ну, нету преданных там, никого, их не знают, куда пойти. Нужно книги начать читать, нужно молиться, лекции слушать. Сейчас интернет включил, там, сразу рекомендуем Харе Кришна Дасиру. Самый для нас интересный сайт, потому что он наш. Кому не интересно, может не заходить. Мы ничего не навязываем, на самом деле, просто как бы пытаемся поделиться то, что нам дорого. Вот. Мы, как вам сказали, уже своих ищем просто таким способом. Еще наш.
У меня вопрос. А если этот свой, которого вы ищете, ну, в прошлой жизни получил инициацию, в том числе и мантру получил, это может означать, что в этой жизни он может, ну, как бы ей пользоваться без инициации, или ему еще раз ее нужно получить?
Нужен, скажем так, обновление. Нужно как бы новую версию запустить. Она, возможно, работает, там живет где-то, но ее нужно как бы поднять из архивов. Это очень такой момент. Хороший. Кстати, так и на самом деле и происходит постоянно. Ну, больше. Говорится, что гуру, он на самом деле, он всегда с учеником из жизни в жизнь. То есть мы идем, просто наша задача просто пробудить друг друга. Мы всеми силами как бы пытаемся, просто чем нас больше, тем больше количество можем пробудить. Вот. Бывают новые попадаются, как бы, ну, которые тоже раз, первый раз запустили программу. Вот. Это не, на самом деле не так важно. Главное, чтобы это всегда было все по-настоящему. Он продвинутый, мы не продвинутый, это вообще не важно. Все мы грешники на самом деле. Вот. И наша задача, ну, не со внешними врагами бороться, а с врагами внутри себя. Победить врагов внутри себя, это как бы самое главное. Тогда, если мы убедим, то мы поймем, во-первых, что мы не являемся тем телом, что мы являемся вечной душой. И в этом теле, материальном, биологическом роботе, мы вообще просто нуждаться дальше не будем. Только если по заданию, так сказать. Того мира. Если кто-то есть с того мира.
Поднимите руку.
Вполне возможно.
Друзья, почему мы не помним опыт прошлых жизней?
Ну, это такой хороший вопрос, на самом деле. Для нашего блага. Я просто, как правило, если бы мы помнили о своих прошлых жизнях, было бы очень тяжело жить, потому что, возможно, мы. Скорее всего, совершали такие очень много ужасных вещей, о которых мы вспоминать-то не хотим. Ну, по-разному бывает, некоторые помнят. Ну, как правило, нет, потому что не имеет смысла. Потом мы даже, ну, если глубоко вдуматься, даже вот то, что мы набираем в в этой жизни, в одной, столько мусора всякого, что не знаешь, как от него избавиться уже. Поэтому смерть — это очень хороший такой раз, полное снесение всех программ, как бы материальных, оставление только духовной сути, которую мы наработали из жизни в жизнь. И все, и как бы и заново пошел. Но очистили диск. Все, новое. Новая программа, новая версия, как бы. Поехали. Компьютер, на самом деле, вот эти вещи все очень хорошо объясняет. Ну, как бы, если мы вдумаемся, вот как он работает, как вот мы меняем там какие-то вещи, детали, там, как бы. Тоже тело такое.
Ну, программа, она не стирается полностью. Как бы, в результате, как бы, объяснение кармы, что это переходит в следующую жизнь, ну,
совершенно. Ну, я просто образно объясню. Ну, как бы, это не предмет сейчас. Просто вопрос был, почему мы не помним. Ну, просто смысла нет, просто такой груз, знаете, мы там, если бы все жизни, там, миллиарды жизней мы помнили бы, то мы там, ну, просто, знаете, какое...
Еще жизни в комплекте со смертью.
Тут головой так пухли, да, от одной жизни уже, там, не знаешь, как разобраться во всем этом, какие-то сплетения, как бы. Тут еще прошлые жизни, там, во всем этом разбираться.
Как долго продлится карьера?
Кали-юга 432 тысячи лет вообще длится, прошло 5 тысяч лет только.
То есть нас ждет еще много.
Ну, говорится, что 10 тысяч, вот, которые, в принципе, по всем параметрам уже начались, это вкрапление сати-юги, благоприятного века. И, в принципе, за такое безболезненное время можно, в принципе, отсюда уйти и не возвращаться больше.
А потом будет тяжелее?
А?
Потом будет тяжелее?
Ну, потом не то, что тяжелее, не тяжелее уйти будет, а сами условия будут болезненные. Ну, будет демоническое влияние будет нарастать сильно. Ну, в конце, говорится, там уже будут родители детей своих поедать, там, ну, такая вот, будет такая тяжелая, как бы.
Вопрос, который, возможно, будет содержать в себе два вопроса. Вот смотрите, по поводу ненасилия. Вот если совершается какое-то насилие, ну, скажем, я сторонник ненасилия, родитель совершает насилие над своим ребенком. Родитель, понятное дело, находится там в какой-то уме, там, ниже невежества, совершает насилие. Должен ли я проявлять какую-то, показывать свои возможности там, какого-нибудь мастера йоды, там, спасение этого ребенка? Либо мне нужно все равно воздержаться, или что мне нужно делать в этой ситуации? Это один из вопросов.
Ну, вопрос такой очень сложный, в таком плане, что нужно глубоко влезать в ситуацию, и вопрос просто, когда она происходит, тогда и нужно. Ну, всегда стоит сразу вопрос, когда. Когда что-то происходит, тогда и нужно принимать какие-то решения. Иногда так, иногда так, иногда так. Это нельзя дать вот однозначного, регламентированного рецепта для каждого конкретного случая. Единственный хороший метод для всех решения вопросов – это всегда быть на связи с Господом, всегда уметь связывать все, что происходит в этом мире, с Господом. И просто мы, если находимся в постоянной молитве, то некоторые вопросы, они даже не возникают. Которому... Потому что, ну, это просто, когда что-то случается в этом мире, нужно, во-первых, подумать, почему это случается. Помедитировать над этим, потому что все имеет свои причины. Сейчас мы сталкиваемся просто со следствием. И вообще вот, причинно-следственная связь, это закон кармы, это на самом деле настолько оно хитросплетение, что это, если мы начнем туда влазить, мы просто погрязнем там на самом деле. Поэтому это нет смысла. Ну, вообще со всеми вот этими негативными ситуациями есть только один метод борьбы, это работа только над самими собой. То есть пытаться изменить что-то плохое в себе, потому что все, что плохое вокруг нас проявляется, это... Нами же сами запущенные какие-то программы негативные. Когда-то мы их запустили, там, чего-то пожелали, что-то насовершали, там, накосячили где-то еще что-то. Ну, очень много чего мы наделали в этом мире. Вот и сейчас мы как бы пожинаем все вот эти последствия того, что было в прошлом.
А правда ли, что есть несколько параллельных миров? И вот если мы, допустим, правда, работаем над собой, то мы попадаем в тот, который нам нужен, к примеру.
Все имеет место быть вообще. Вот, любое то, что мы можем только подумать, все это реально существующие реалии. Реально существует все. Потому что просто так ничего. Любой фантастический фильм — это реально существующая реальность. Просто где-то во времени, где-то в другом пространстве, где-то еще что-то. и параллельные миры существуют. Все существует, просто насколько нам это нужно этим заниматься. Просто у нас вопрос в другом. На самом деле у нас более такой, более близкий нам, как бы, это понять, кто мы, где мы сейчас и что нам со всем этим делать. Потому что, ну, проблема в том, что у нас есть в нашей жизни только две вещи, это время и энергия. И как мы потратим это время и энергию, такой плод мы обретем на самом деле. Ну, вот просто вот представьте, вот чем мы занимаемся, вот каждый человек утром встал, да, что он делает? Ну, пошел, помылся, да, там, поел. В категорическом большинстве случаев это не просад, не предложенная пища, то есть он съел каких-то других живых существ, как бы, там, да, уже как бы пошла и пошли реакции. Потом что он делает? Поел, пошел на работу, правильно? Для чего? Для того, чтобы заработать деньги, для того, чтобы опять кого-то съесть. Правильно? Процесс такой, там 8 часов отработал, потом пришел с работы, кого-то опять съел, да, лег смотреть телевизор, и где другие едят тоже. Ну, вся жизнь на самом деле. Вот это все время и деньги, оно вот из... Время и энергия, она все из этого состоит на самом деле, вся наша жизнь. Легли спать, как бы, и... Во сне, да, тоже слышно нас о том. Вот, и вся жизнь так проходит у людей, на самом деле, ну, реально. Поэтому говорится, что на духовную жизнь даже времени-то не остается. А можно сделать все по-другому. Можно сделать так, что наша жизнь, она полностью, все 24 часа в сутки будет состоять из духовной полностью жизни и полностью трансцендентной. И как бы даже времени о параллельных мирах думать не будет. Потому что в параллельных местах тоже кто-то кого-то ест.
Просто Бог же все равно рад этому человеку, который ест других.
Конечно, рад. Господь во всем, как он всем рад. Вообще трудно. Ну, просто то, что ну, есть такая, такой посыл, что Господь ко всем относится одинаково, да? Но есть еще другой посыл, что у Господа есть еще и свои приоритеты. Что он, у него есть любимчики тоже, есть близкие его, есть ближайшее окружение, есть дальнее окружение. Есть там просто живые существа, которые находятся и не хотят о Боге даже не знать ничего. И Господь говорит, не хотите знать, не знайте ради Бога. То есть это ну, не вопрос, вопрос, нужно ли нам это. Просто не вопрос то, что Господь любит, что мы кого-то едим, но он нравится ли тем, кого мы едим, это все.
Я образно.
Просто, понимаете, в чем дело? Когда мы кого-то едим, мы встреваем в, этот вот, в эту кабалу, причинно-следственную связь. То есть мы поедаем кого-то, значит, нас должны будут съесть. Просто с еды все начинается. Поэтому мы всегда, все наши святые учителя, они говорят, самое главное, это начинается с просада, то есть когда мы начинаем всю пищу предлагать Господу. Это на самом деле любой традиции, люди молитву читают, передают. Посмотрим старые фильмы, там люди сидят, ну, перед тем, как поесть, они молятся. Это то же самое предложение, ну, может быть, оно по какой-то форме там может быть совершенное или несовершенное, но это не суть сейчас. Суть просто, на самом деле суть заключается, вот мы сейчас находимся в клубе йоги, суть заключается в том, что заняться бхакти-йогой. То есть йога – это связь со Всевышним, то есть научиться связывать всю свою жизнь, все позитивное, все негативное с тем, с высшим миром. Ну, просто понять, что мы больны, что мы в тюрьме находимся, это как бы… Ну, просто нужно что-то начать. Просто вот хороший вопрос сейчас задали, там, вот, с чего начать духовную жизнь. Вот это самое, вот, то, что нас сейчас должно волновать, просто вот, с чего начать на самом деле.
Хорошо, предлагаю начать у нас.
Начать духовную жизнь. Можно еще один вопрос из сети вот, ответить? Где взять силы на борьбу с врагами внутри себя?
Из общения, из молитвы. Как долго можно общаться, можно быстро. Обычное общение – это самое главное. Если просто бывает такой момент, что нет сил общаться даже. Ну, так все надоело. Тогда молитва поможет. Господь же Он нашим сердцем, Он искренне. Молиться начинаем искренне, как бы Господь искренне отвечает. Просто нужно понять, что Господь это конкретная личность, а не что-то абстрактное, которое как бы что-то бесформенное. Мы просто хотим, чтобы не хотим эту идею принять к себе в сердце, что Он конкретная личность. Мы хотим от всего этого отживаться как-то. Вот, а когда мы молимся, приходит и силы отказаться от каких-то пороков, от каких-то грехов. Ну, непростой путь, потому что мы завязли привычки, просто курить бросить, тяжело бросить людям. Как бросить? Молиться. Я сам понял, бросал, так тяжело было. Поэтому это...
Скажите, пожалуйста, можно ли избежать кармической ответственности в случае, когда мы вынуждены принимать решения по долгу службы или по силу каких-то обязательств, которые у нас возникают? Допустим, пример, судья. Он знает, что ему согласно всех свидетельств и данных он должен принять решение согласно, ну, решение, которое базируется, собственно говоря, на уликах, на показаниях. То есть, может, он и верит где-то в глубине души, что этот человек невиновен. Но это будет незаконное решение, если послушается сердце и примет. То есть его все обстоятельства вынуждают принять законное решение, какое есть. Вот он принимает такое решение. Человека садят. На самом деле человек действительно оказывается невиновен. То есть ответственность он за такое решение несет, согласно карме, или все-таки он поступил в соответствии с какими-то правилами, нормами, которые установлены, и поэтому он сбегает такой.
Понимаете, это... Опять же, кармические дела, они очень сложные, расплетение их непредсказуемо. Во-первых, нужно каждый случай разбирать индивидуальность, но мы не занимаемся этим. Просто наша задача совершенно другая, потому что у нас нет задачи помочь людям, как правильно разрулить свои кармические долги там, или там, еще что-то. Наша задача – это вдохновить, помочь людям встать на духовный путь, кто уже стал, помочь идти, и потом себе помочь тоже в этом направлении. То есть, понимаете, идти именно по духовному пути, который с кармой вообще ничего общего не имеет. Если мы хотим изучить этот, ну, целые там разделы есть, как это карма, там, государь несет 25% всех грехов и благочестивых деяний своих подданных, к примеру, да? Понимаете, то есть за каждое действие есть, и судья тоже несет ответственность. Если он ошибся, значит, он несет ответственность, не ошибся, несет там, осудил кого-то правильно, значит так, ему там какие-то плюсы. Это очень такие, ну, чисто математические действия, мир Люцифер, мир цифр, понимаете. Все в цифрах здесь просчитано, все.
А вы сталкивались с таким понятием, как хроники Акаши? Если они описаны, есть ли они на самом деле, существуют они, если да, то как вы...
Я что-то слышал, сейчас не могу вспомнить.
Ну, это якобы информация, которая записывается, наша информация, наши все деяния, поступки, эмоции записываются определенным образом.
Ну, понимаете, вот просто вот этих миров грубых и тонких очень много. Мы сейчас живем, ну скажем, в грубом мире, да, в мире людей, манушьи. Есть мир полубогов, там живут все в тонком мире, там тонкие тела, стоящие с ума, разума, там, ну, какие-то эфирные тела там. То есть планов бытия их очень бесчисленно, как вот женщина говорит, параллельные миры, еще что-то, хроники Акаши, это все имеет место быть, но это все равно все в ограниченном материальном мире. Наша задача сейчас просто выбрать путь и уже внимание не обращать на все вот эти, потому что это все разные ловушки для того, чтобы, ну, как бы нас зацепить, куда-то втянуть в какую-то бодягу, скажем так. Этих бодяг в этом мире очень много. Если мы будем в каждую власть, то взять просто желтую прессу открыть, там столько всего, короче, там намешано, ну, да вот это, допустим, вот разборка на Майдане идет, это же просто бодяга, понимаете, в чем дело, ну, в которую нужно кого-то втянуть, там, чтобы там отдать энергию, там, ну, знаете, втянуться сейчас куда там, это, сколько мы там себе кармы нагребем, там, какой-то положительный или отрицательный, непонятно. И, ну, по большому счету, как положительная, так и отрицательная карма, это все равно негативная. Наша задача вообще как бы не иметь с этим ничего общего. Наша задача научиться жить позывами души. Понимаете, в чем дело? Не, вот, ничего чем-то связано с материальным телом. Потому что хроники Акаши это тоже связаны какие-то вещи с материальным телом. Так, мы должны найти трансцендентный источник чистого духовного знания и научиться связывать себя исключительно с ним. А там все гораздо более безгранично, чем в этом ограниченном материальном мире. Потому что все, что мы можем здесь увидеть, это все тоже отображение того же духовного мира на самом деле. Нам кажется, что духовный мир – это такое нечто ограниченное в силу того, что для нас духовность подразумевает это вот монашество, отречься от всего материального, как бы, и все, как бы, и ничего больше нет, а чем вообще, ради чего жизнь стоит. Но духовная жизнь – это совершенно другое. Духовная жизнь на внешнем плане, она может быть, вот как вы живете, так и живете. Просто ваша мотивация действий, она полностью меняется. То есть мы жили для себя, для удовлетворения своих чувств. А сейчас мы живем, ну, делаем в принципе то же самое, там же работаем даже, да? Вот, но делаем это для Господа.
Наши отношения меняются.
Просто. Наши отношения, то есть Шрила Сиддхарта Махараджа всегда говорит, что духовная жизнь – это точка зрения. Ничего больше на самом деле. Просто мы берем как бы и меняем точку зрения. То есть, и эта точка из негативной, мы можем видеть этот мир как в черных тонах, да? Изменили точку зрения, весь мир прекрасен на самом деле. Все замечательно как бы. Но это психология. Это психология в большей степени. Вот. Мы должны ее сделать не просто позитивной, эту точку зрения, мы должны сделать ее духовно-трансцендентной. А духовно-трансцендентную мы самостоятельно не можем сделать. Мы можем ее сделать только, если нас научат это делать, потому что это очень сложные моменты. Как вот я вчера смотрел лекцию Авадута Махараджа, где он рассказывает, почему невозможно понять Бхагавадгиту. Потому что Бхагавадгиту, когда мы изучаем, она цепляет за собой Шримад Бхагаватам, потом читание Чаритамриты, потом другие писания, потом наставление учителя, как бы. И это работает, ну, все знание, оно работает только в совокупности, то есть вот в одном. То есть оно должно совместиться все между собой. Невозможно постичь что-то как бы одно, потому что оно все равно должно прийти к какому-то логическому завершению. Это очень сложная наука. Она простая по своей сути, когда мы поняли, что это ничего не нужно. Нужно просто предаться и служить как бы. Это просто на самом деле. Но для того, чтобы к этому прийти, нужно пройти некие такие...
Ментальный путь, да?
Ну, какие-то вещи у каждого индивидуально, что-то узнать. Кому-то, может, это не нужно. Кто-то приходит просто, вот, говорит, да мне не интересно вообще ничего знать, я ношу не бахти. А просто я хочу служить и все. Человек просто служит. Тут женщины, они в какой-то степени, они в лучшем отношении, чем мужчины находятся. Потому что у них как бы, природа такая, они берут просто, взяли там тортик приготовили, убрали на кухне как бы. Все сделали, приготовили. Зачем мне ваше знание? Не нужно нам 100 лет, как бы. Вот у нас есть Господь Дирирас, как бы, мы ему все предлагаем, как бы. И не мучайте меня вот этими всякими хитросплетениями. Понимаете? Да, к этому прийти надо. Чтобы к этому прийти, для того, чтобы. Знание нужно только для одного, для того, чтобы от него отказаться. Ничего больше. Потому что погрязнуть вот в этих хрониках, там, этом, то, их столько. Я просто помню, к одному преданному приехал, он залез к нему в шкаф, короче. Что там только нет, там и Блаватская, там и это. И вообще, вот если зайти вот, в магазин эзотерический, там вот 99,9% просто мусора всякого. Ну, просто люди, они что-то там начитались, что-то узнали, где-то там какие-то
это
техники.
Это информация санскрита, это не это переведенная информация санскрита, это не желтая книга.
Чего?
Ну, похоже, про хроника каши, которую расшифровывали, это еще...
На санскрите тоже глупости пишут. Иногда. Это не гарантия.
Ну, может быть.
Ну, вопрос на самом другом. Если, в принципе, это может быть тоже трансцендентно, если это связано с высшим миром. Просто всегда вопрос, откуда и через кого это пришло. Не важно, что говорят в этом, не важно, кто говорит. Понимаете, в чем дело? Потому что, ну, бывает из... Трансцендентные вещи из уст как бы, какого-нибудь материалиста, они полным бредом звучат. А бывают и простые вещи из уст трансценденталиста, они звучат как бы духовным откровением. Поэтому, как девушка спросила там по поводу ну, фраз в книге, там, как это оперировать. А не вопрос, что там за фраза написана, вопрос, кто эту фразу выдал именно в настоящий момент времени на словах. То есть вот когда кто-то, ну, допустим, приехал один человек простой, который ну, зарабатывает деньги, скажем, чтением Шримад Бхагаватам. Это одно будет как бы. А встретили мы на своем пути настоящего гуру, пришедшего даже не из этого мира, а из того мира, как бы, да, который к этому миру вообще не имеет отношения. Он просто как бы играет роль здесь. И он говорит ту же самую фразу, но она имеет вообще совершенно другой смысл. совершенно другую глубину, это совершенно другое качество. И совершенно по-другому она на нас действие оказывает. Кто даже может ничего не говорить, он просто посмотрит на нас, и нам все станет понятно.
Монахи поэтому читают раз там, в год, в определенный день, определенную литературу, потому что говорят, якобы есть, ну, и такое знают.
Ну, просто это в частности, какие монахи, кто, как. Просто монахи тоже разные бывают. Я, например, вот, ну, практикующий монах самого маленького уровня, скажем так. Знаешь, что делать. Я вот, мне дали саньясу, я практикую, там, езжу. То, что знаю, то делюсь. Что не знаю, пытаюсь узнать. Там. Есть монахи гораздо-гораздо более высшего уровня. В частности, вот Шива Авадут Махарадж, Госвами Махарадж, он сюда часто себя в последнее время приезжает. Вот это уровень, понимаете, вот через них вы можете. А Авадут Махарадж, он гуру настоящего уровня, как вы можете, общаясь с ним, действительно что-то обрести.
Скажите, наша задача идти с материального мира в духовный мир. Если, скажем так, вот в духовном мире, можно ли каким-то образом нарешить, для того, чтобы опуститься опять на материальный мир?
Из духовного мира в материальный мир. Говорится, что в Бхагавад-гите сказано, что тот, кто ушел в духовный мир, в этот мир уже не возвращается. Это категорично, вот, но если есть воля Господа и какая-то задача стоит, Господь посылает из духовного мира сюда с определенными заданиями. И в частности, это как раз гуру, которые приходят из того мира для того, чтобы... Это гуру высшей категории, которые приходят из того мира для того, чтобы, ну, живых существ, скажем так, лечить.
Типа Иисуса, да?
Типа Иисуса, может быть, да. Различные, да, их очень много на самом деле посланий. Всегда есть какие-то представители. Просто не говорится, в Японии там есть храм 1000 бодхисат. То есть 1000 бодхисат стоит в очереди, чтобы снизойти по первому, по желанию Господа в этот мир.
А на сегодняшний день есть такой вот на земле, такой как Иисус, ну и такого уровня?
Обязательно есть. И Господь даже есть где-то.
А кого вы могли бы так выделить?
Я могу только выделить тот, кто мне близок. Мне вот близок Шива Бхакти Бимала Авадут Махарадж, Шива Бхакти Сукхир Госвами Махарадж, Шива Бхакти Нирмала Чарья Махарадж. Ну, это из ныне существующих тех, кто дает инициацию в этом мире. Если с ними встретитесь, пообщаетесь, если у вас произойдет катарсис во время общения с ними, значит, это ваш гуру. Если не произойдет, значит, надо дальше искать. Просто это у нас, мы начали с индивидуальности, у нас все индивидуально, очень узко.
Насколько будет правильно общаться с учителем через интернет, или должно быть непосредственно живое?
Ну, это тоже индивидуально. Насколько вы, к чему готовы?
Насколько реально получить аудиенцию такого гуру? У нас, наверное, масса желающих. Это реально ли на практике?
Все зависит от нашего желания. Чем сильнее желание, тем лучше. Я вот, например, ну, до сих пор не могу понять, каким образом, ну, я встретился со Шрилой Говиндой Махараджи. Вообще, мне непонятно. Какие-то сплетения. Конечно, логически можно даже некоторые вещи понять, да, додумать, но все себя как беспричинная милость.
Учитель вам откроет.
Да, ведь нужно. Просто если мы не будем прилагать к этому усилий, скажем так, мы не будем стоять на берегу, корабль пройдет мимо. Нам просто скажут, залезай, а мы в это время будем, ну, где-то в кабаке бухать, скажем так. Ну, значит, опоздаем. Но если мы хоть какие-то усилия, значит, если у нас есть желание, значит, мы будем в этом направлении усилия прилагать. Вот. Не надо никому ничего доказывать, что мы такие вот, готовые там или там. Потому что Господа этим не удивишь. Не удивишь, что мы там, мы, скажем так, мы достойны, чтобы Господь нас принял. Мы достойны принять инициацию этого гуру. Не получится. Мы должны этого действительно жаждать. То есть, если мы действительно этого жаждем, мы в какой-то степени можем быть уверены, что рано или поздно случится час X, когда мы встретим своего гуру, и когда мы его встретим, нам придет откровение, что это действительно наш гуру, что действительно в нем в полной мере проявлен сам Господь, и что этот Господь нас действительно приведет туда, куда наше сердце желает, что мы, как душа, куда мы хотим попасть. Понимаете? И то, что там, потому что хитросплетение того, как в этом мире манипулировать, как обустраиваться, как там использовать духовные реалии для своего собственного, так сказать, обогащения или там жизнепроживания в этом мире, это бесчисленное количество на самом деле. И очень многие этим занимаются, как бы нормальный гуру бизнес, это как бы всегда процветал. В Индии там тысячи, миллионы гуру разного рода. Он Кумбхамела, Маха Кумбхамела, допустим, да, праздник проходит. Вот в этом году сколько? 50 миллионов, да, там прошло?
Много миллионов.
70. 70, да. 70 миллионов человек вот, различного уровня гуру прошли просто. Там, может, не все гуру, но там гуру там тоже их миллионы.
А имеет ли силу, вот, допустим, служит батюшка, он делает это из-за бизнеса, а не в силу своих убеждений. Имеет ли сила такая служба, имеет ли сила вот то, что он делает, или как? То есть тут зависит от того, насколько искренне батюшка.
Всегда все личностно. Личностно всегда все. Понимаете, какой батюшка, почему он это делает, зачем он это делает, какой у него внешний интерес, какой у него внутренний интерес, это все очень.
В одном месте в Писаниях Кришна говорит: один человек просит у меня, дай мне преданности тебе, позволь мне полюбить тебя. А Господь его в обмен награждает материальным успехом, богатством, какими-то обычными вещами, потому что знает, ты на словах просишь любви ко мне, но на самом деле я знаю, чего ты хочешь, я дам тебе это. И человек довольствуется этим, уходит. Другой человек, наоборот, просит Господа: Господь, пожалуйста, спаси меня от этих трудностей, дай мне нормальную работу, помоги мне найти там хорошую семью, детей и прочего. Просит об обычных материальных благах, а Господь в ответ награждает его только духовными благами, потому что знает, на словах ты просишь чего-то обыденного, но на самом деле я знаю, что ты хочешь меня и только меня. Поэтому не всегда мы можем увидеть глубоко мотивацию другого человека. Тот, кто кажется материалистом, может оказаться очень продвинутым духовным человеком, и наоборот. А есть и еще один момент, так называемый эффект почтальона. Когда ученик по-настоящему жаждет постичь какую-то истину, то даже несовершенный учитель может стать проводником этого знания, как почтальон. Он не знает смысла послания, не понимает его, но он доставил его. Потому что гуру – это не просто начитавшийся очень много человек. Гуру – это божественный посланник. Гуру – это божественное вдохновение, действующее через конкретного человека.
Проводник.
Гуру – это проводник. Даже если проводник на зарплате, он все равно может передать что-то ценное. Поэтому нам в большей степени полезно думать о собственной искренности, чем подвергать сомнению искренность кого-либо еще.